Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Подъем.
Восемь часов 37 минут. В эфире программа «Подъем», в студии Анастасия Ножка.
И Владимир Карпов. Доброе утро.
Сегодня уже 9 января, понедельник, год 2017, на секундочку. Это означает, что мы начинаем новую жизнь. Все, первый официальный нормальный рабочий будний день в Российской Федерации, с чем мы вас и поздравляем.
Привыкаем писать 17 в конце.
17. Даты, это самое сложное, вот начиная каждый год.
Бумагами. Да.
Хочется сковырнуть. И вы, естественно, будете спрашивать, а мы, естественно, будем вас оповещать о том, что для кого-то праздники до сих пор продолжаются. Например, для Сергея Доренко, и ровно поэтому мы сегодня в студии без Сергея. Вот и все. Это объяснение очень простое. Ну а теперь начинаем год 2017. С чего? С вопроса. Ну что, как праздники, так что ли?
Ну, давай по хронологии пойдем.
Давай.
Вот с ночи.
С какой? Ночи. С 1 января?
С новогодней.
С новогодней? А что там? Что? Там Путин был, я видел.
Путин был.
Был. Да. Сказал там, чего, с надеждой. Встречаем.
Волшебник мне больше понравился.
Про волшебника что-то было?
Что каждый из нас немного волшебник.
Да, а как же? В голубом вертолете. Слушай, потом чего у нас? Были какие-то развлекательные программы?
Телепрограммы.
Потом что-то мы пошли отдыхать.
Нет, слушатели. Людям скучно. Они смотрят телевизор, потом к интернету. Потом опять телевизор, потом к интернету. Начали петицию создать, Брыльску с Рынской перепутали.
Только мы камбэк совершаем на неделю назад и говорим, ну что там было у вас 1 января? Вы смотрели ящик или нет?
Нет, мы уже посмотрели, пожаловались друг другу. Понятно, что
поплевались,
все смотрели.
Поплевались.
Да, включали.
После этого опять включили, посмотрели, опять поплевались.
Да.
И так до бесконечности. Все праздники провели как будто бы у телевизора для того, чтобы потом было о чем рассказать в интернете. Правильно понимаю?
Наверное. Еще кто-то куда-то, наверное, ездил, как это обычно бывает с людьми на новогодние.
Они кто-то до сих пор не вернулся.
Недельный отпуск приплюсовать к вот этим вот 10 дням.
Но так умные люди и делают, потому что нормально все понимают, до Старого Нового Года вообще делать нечего в Российской Федерации, потому что жизнь настоящая начинается только после 13 января. До 13 января все время мы находимся в какой-то то ли алкогольной коме, то ли праздничной просто коме. Как это называть, я не очень понимаю.
А бытовая кома. А ты знаешь, что даже если человек не пьет, это тяжело справиться со свободным временем.
Да?
Ну, конечно. Надо же придумывать постоянно, чем себя занять. Потому что работы нет. Обычные матрицы внешней.
Зачем?
Какой телевизор? Уже неинтересно. Нет, есть компьютер с Фейсбуком, это понятно. Телефон.
И телевизор. Телек, потом компьютер с Фейсбуком.
В компьютере все то же самое, что в телевизоре.
Нет!
Фильм любой, вот, на, смотри.
Нет!
С легким паром, вот сейчас я тебя включу.
Ты же не будешь там Галкина смотреть, слушай.
Нет?
Нет, вот и все. А там тебя принуждают к этому. Знаешь, смотри, сразу тут комментарии появляются со стороны наших слушателей. Я напомню, кстати, как можно с нами взаимодействовать. Телефон 84957373948, СМС плюс 7925888948. И работает наш телеграм, говорит и Москобот. Давайте честно, запускаем голосовалку. Вы в этом, вот эти праздники провели перед телевизором скорее. Да, 134-21-35. Честно только призываю голосовать. Нет, я телевизор вообще не включал на эти праздники. Или включил разок, послушал там, как куранты бьют, и выключил немедленно. Это 134-21-36. Вы эти праздники скорее перед телевизором провели. 134-21-35. Нет, вы его фактически не включали. Ну, то есть у вас были коньки, сноуборды, прогулки в лесу, ну и прочее, да? Честно только голосуем. Это 134-21-36. Второй вариант, слушаем вас внимательно. Да. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Владимир, Виктор, Москва.
Да,
я, в общем-то, хочу сказать, что я гулял по Москве, но только не в сам Новый год, а после него. На Новый год я телевизор не смотрел, и даже обращение президента смотрел на Ютубе. Вот. Но я хотел бы отметить, что московские власти просто прекрасно организовали вот всякие там новогодние гуляния. Я был в районе Красной площади, Тверской, Маяковки. В общем, мне все понравилось там. горки, и, в общем, было классно.
То есть постарались именно для вас. А почему вы телевизор не включали? Вы же тогда, как это, были не в мейнстриме.
Я просто спал, вот честное слово, на Новый год я просто спал.
Хорошо, принимается. Еще 7373948, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Володь, Настя, приветствую, Андрей, 80.
Да, Андрей.
Володь, 36, короче, я проголосовал по этому телефону. Забыл еще добавить две национальные московские забавы на эти выходные. Это замена аккумуляторов массовая и замена окон у меня вот массовая. Я с 3 числа вообще на работу вышел. Шабаш у сатаны, вот не смотрел по телевизору, честно,
можно уточню? То есть в минус 30 москвичи интенсивно меняют окна в своих квартирах,
Володь,
для того, чтобы...
Не проверить. Это какое-то безумие у меня. Я вчера домой вернулся в 11, и сегодня то же самое. То есть,
нет, вот, а чем это объясняется? Тем, что они поняли, что с прежние окна их не спасают? Почему?
Настя, я не знаю, понимаете, вот как мне вчера один мой знакомый сказал, 3 минуса одном, да, меня все это устраивало, а когда вот минус 30 и жуткая наледь, меня это уже не устраивает, давайте все менять.
Принимается.
А внутри квартиры наледь, интересно, или снаружи?
И внутри,
я
и
думаю,
снаружи.
Что внутри тоже, но это интересно внутри.
Ну, коли уж наледь образовалась, то что терять?
А что делать, действительно?
Да, давай уже совсем без окон какое-то
все
время
поживем.
Все
равно зарплату дали до праздников,
да.
Как раз можно поменять.
Потом от нее ничего не останется, а так хоть окна. 7373948, слушаем вас, алло, здравствуйте.
Доброе утро, Анастасия, всех с Новым годом.
Доброе утро.
Телевизор тоже не смотрели, гуляли по центру, центр был действительно просто великолепный в оформлении, и полиция такая какая-то приветливая, и в театр с удовольствием сходили. Обращения тоже на Ютубе, и даже желания не было посмотреть Пугачёва со всеми остальными, мне кажется, это перебор для Нового года.
Слушайте, ну вы же все пропустили, ну как это? Потом такие дискуссии развернулись, такие баталии в социальных сетях, статьи в различных изданиях, ну, собственно, писать-то больше нечего. Ну,
если честно, вот кусочек баталии 1 числа к вечеру захватили, и лишний раз поняли, что и хорошо, что не посмотрели.
Ну и славно, спасибо, принимается.
Да.
А ты смотрела, Кась?
Ну, вот в новогоднюю ночь обязательно. А потом что, уже, конечно,
вот
нет.
Голубые огоньки все смотрела, вот это
я
вот.
Нет, ну, я не погружалась, как в этом самом, как это, в скафандре.
Ты же обязана.
Как мы делали? Ну, у нас, во-первых, нет там настроенного такого нормального телевизора, то есть у нас там антенна в одной комнате.
Для тебя же медиа-активность, где-то. Это все, ну как, в социальных сетях потом
телевизор
нужно
с антенной,
постить
то есть все. С этими, с помехами и так далее. Ну, это как было понятно, нет, я не знаю, мне кажется, это очень ожидаемо все, что там происходило, поскольку картинка была одинаковой, ну, с моей точки зрения, последние там, ну, десятки лет, а в смысл я не погружалась, потому что беседа за столом меня интересовала больше.
Ты все пропустила, ну, смотри.
Ну, и, соответственно,
и все пропустили 74% нормально. Наших слушателей, да. Обрати внимание, 74% они не включали или не смотрели, или почти не смотрели.
Я тоже не включаю, смотрю всякие сериалы.
Слушай,
теперь новые всякие.
Это свидетельство того, что телек умирает, или это свидетельство того, что мы, наконец, перевоспитали аудиторию, они перестали смотреть телевизор?
Но...
О чем это говорит?
Вообще-то, что люди перестают смотреть телевизор, мне казалось, что это уже давно очевидно.
Это
тенденция.
Ты перестала смотреть телевизор?
Ну, я сужу по себе. Это такое свойство человеческой психики.
Да.
Вот, он видит то, что хочет видеть. Ну, а что наши люди говорят? Что они тоже не смотрят телевизор, значит, это тенденция.
Слушай,
правильно? Как сколько процентов? 68?
Слушай, я бы почитал сообщения, но они просто не доходят до нас почему-то.
Почему?
У меня forbidden, и все.
А я вот могу здесь открыть, смотреть.
Открывай.
Со стороны, пожалуйста, сейчас мы обновим.
Что за баталии? Что, ты видишь, интересуются слушатели, что за баталии вокруг телевизора, расскажите. Это же самое главное вообще, что происходило
весь
на празднике.
Весь интернет плевался.
Весь интернет рассказывал о том, как плохо смотреть телевизор. Весь интернет обсуждал, что там хорошего, вернее, как все это отвратительно, мерзко, низко, как люди мучились, когда смотрели телевизор, но продолжали его смотреть ровно для того, чтобы потом поделиться своими мыслями с аудиторией, которая наверняка телевизор не смотрела. В итоге выяснилось, что смотрели почти все, и все почти плевались. Интересная картинка. Еще раз напомню итоги голосования. 26% наших слушателей, да, скорее перед телевизором провели эти праздники. 74% нет, практически его не включали и не смотрели. Так проголосовала наша аудитория. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Добрый день, точнее, доброе утро. С наступившим вас.
И вас так.
Я телевизор лично не смотрел, потому что 31 декабря заболел и в себя пришел только 3 числа. Вот. А после 3 числа смотрел, как и все сериалы скачанные.
А, ну да. Это к телевизору вообще никакого отношения.
И я тут. А зачем качать? Можно онлайн смотреть.
Вася, ты знаешь, как онлайн-кинотеатры поднялись на мне за эти праздники?
Я не понимаю, зачем кинотеатр, когда есть сервисы видео, ну, типа...
Как, на халяву?
Яндекс видео набираешь, там все... Ну, есть, может, какие-то закрытые...
Слушай, ну я же законопослушный гражданин. Я такой раз сел перед телевизором, там, включил. Нет, говорю, дайте мне кино какое-нибудь в HD. Без рекламы, без рекламы. В HD, будьте любезны.
А заплатив деньги, да?
Да, платишь копеечку, после этого тебе все это показывают. А я калькуляцию потом отдельно проведу о том, сколько мне это стоило. Но каждый вечер стабильно.
Может, легче рекламу посмотреть?
Нет, не могу. 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Доброе утро всех с наступившими праздниками, с Рождеством, с Новым годом. Вы знаете, впервые, наверное, такие праздники, что возле телевизора смотреть было нечего по телевизору.
Как нечего? Ну просто. Как? Нет, подождите, ну, там картинка, в принципе, не меняется уже несколько десятилетий, поэтому если вы смотрели ее раньше, то как...
Нет. Конечно, здорово, что многие там гуляли, действительно, Москва была красивая, мы тоже в театр успели сходить. И погулять, но, в принципе, детей оторвать бы от компьютеров, наоборот, показать больше каких-нибудь хороших старых детских фильмов, понимаете?
А вы, у вас нет ощущения, что им уже неинтересно смотреть ваши хорошие старые детские фильмы, честно?
Это...
Вот, а как это, вот, «Гости из будущего»?
Мы на них выросли, и не думаю, что мы были, выросли плохими людьми.
Я не поняли меня. Я имею в виду...
Ну, ты изложи свою мысль, я просто там...
Я замечаю, что вот и книжки наши, на которых мы с вами выросли такими хорошими людьми, с этими фильмами, песнями и так далее, вот, современному ребенку, который видел уже 3D-анимацию... яркую, динамичную, которая видела маленькие ролики и так далее. Вот эти вот все наши старые советские фильмы, это очень уже на любителя.
Все
на
наши розовые ребенка, сопли, они не поймут.
На ребенка-любителя, это ретро. Это для них, это все равно, что нам Чарли Чаплина. Вот я Чарли Чаплина, ну, я там уважаю его заслуги, но смотреть я его при всем уважении не могу и хохотать, как там кто-то мордой в торт и так далее. Мне не смешно. Хотя это было открытие в свое время, прорыв. И... Также и дети современные, эти наши прекрасные советские фильмы про детей не могут смотреть.
Нет, слушай, в этом я с тобой абсолютно солидарен, потому что ты пытаешься пересмотреть те фильмы, которые вызывали у тебя восторг.
И я смотрю их одна.
В твоем возрасте?
Ну, а там, дети не садятся рядом.
В твоем детстве, в подростковом?
Да.
Нет, ты, ну, я не знаю, ты можешь включить.
В смысле, я включаю, а они ходят мимо по своим делам, их даже не интересует.
Ты сама не понимаешь, что ты в этом фильме нашла. В этом парадокс. Понимаешь, раньше он на тебя производил какое-то неизгладимое впечатление, а потом ты включаешь его и думаешь, господи, что за отстой, как я это смотрел. И все. Это как, я не знаю, у меня был кошмар моего детства там, или юности ранней, фильм ужасов «Серебряная пуля». Это фильм, после которого я не мог спать 2 дня, понимаешь, в юности.
И теперь я его обязательно посмотрю.
Посмотри. Я не смотрела. Я недавно пересматривал.
Подлозунгом Володя Карпов не мог спать 2 дня.
Я пересматривал недавно как комедию. Понимаешь?
Смешно, да,
отстойный грим, там какая-то отвратительная игра актеров, предсказуемый сюжет, все просто ужасно и чудовищно. Но ты тогда был в ужасе, а сейчас ты просто смотришь и похихикиваешь. Поэтому, правда, сейчас бесполезно.
О, Gravity Falls здесь. Во-во-во, Ким 5 с плюсом, вот это все им интересно.
Все.
Gravity Falls и так далее. А ваши эти, как это, Чиполлино, кто там?
Буратино.
Буратино и вот эта вот девочка с нарождающейся грудью. Это
Мальвина?
Нет, это «Красная шапочка», которая, ну, конечно, можно. Понимаешь, это уже не заставишь посмотреть.
Сука, откуда у тебя этот образ девочка с нарождающейся грудью?
По-моему, это был секс-символ мальчиков, нет, Советского Союза, потому что у нее там такая футболочка была, нет? Где-то, по-моему, это такое общее место. Нет?
Не знаю.
Нет, это такое не слышала. Я просто в интернете читала про это.
«Красная шапочка» — девочка с нарождающейся грудью. Какой ужас, Настя.
Нет, она уже выросла и все такое. Никто же не обидится.
Все, давай, а дальше уже про Новый год будет. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир, здравствуйте, Анастасия. Добрый. С Новым годом вас. Я, может быть, как бы сказать, вот по вашему обсуждению по поводу детей, скажу о своей дочери. У меня 11 лет, и я попытался тоже ее посадить, посмотреть рядом «Кавказскую пленницу», что-то еще. Ребят, знаете, реакция какая была? Одно слово она сказала. Пап, медленно.
Медленно, все. Правильно. Ну чего, там ничего не происходит. Понимаешь?
Вот мне тут наколку дают, все смотрят «Вселенную Стивена» какую-то. Степан из Вайтрана нам пишет, надо будет...
Слушай, давай следующее голосование посмотреть. Заведем. Давай про этот год что-нибудь. Смотри, давай. Мы входим в год 2017, первый рабочий день официально, смотри.
Ой, хочется пошутить про революцию, но не буду.
Не надо.
Чистим ружья, матросские эти.
Вам, питерским, вообще нужно Авророй заниматься.
Шутка. Она у нас уже, ты знаешь, что она на бетонном основании, привинчена ко дну.
Да я...
Такая трагедия, мне кажется.
Слушай, оставь уже в покое. Ну, как бы от Авроры мало что осталось. Ну, хорошо, орудийные орудия остались, и слава богу. Слушай, давай, мы входим в год 2017. Вы входите в этот год с надеждой, скорее, 134-21-35, или с опаской, 134-21-36. Мы входим в год 2017, да, с надеждой, 134-21-35, с опаской, 134-21-36.
Это прям пропорционально или обратно пропорционально возрасту, мне кажется, будет ответ распределяться. То есть надежды будут, чем моложе, тем больше надежд, а чем старше, тем больше опасок начинается, нет?
Не, ну отстойный, кажется... високосный 16-й закончился, видишь, теперь мы входим в новый год 2017.
С надеждой входим, это первый, да, был, да, телефон?
С надеждой, 134-21-35, да, угу. Это первый. С опаской, 134-21-36, по Бродскому.
С долларами, с рублями. Сейчас еще можно прыгнуть.
Да, с долларами, без них. 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Прекрасная передача. Я хотел сказать, ну, по телевизору показывали одно и то же. А Москва — это для показухи все сделано, это не для москвичей. Это вот все говорят про это. Да, Козловского это муссирует без конца. Ну, что он за актер вообще? А даже странно это? Понимать. Желаю вам удачи, с Новым годом.
Спасибо, и вас также.
К нам позвонил эксперт по новогоднему отдыху.
Кто такой Козловский?
Сейчас наберу, посмотрю.
А чего?
Козлова.
А почему его все обсуждают?
Это какой-то показушный человек.
Мы опять все пропустили.
Данила Валерьевич Козловский. Российский актер театра кино, лауреат премии «Ника», «Золотой орел».
7373948. Это про викинга, наверное, слушай.
А, точно, викинг.
Алло, здравствуйте.
Доброе утро. Вас с праздниками наступившими. Мне кажется, в Новый год нужно входить с уверенностью, а не с надеждой, там, опасками, с чем-то.
С уверенностью в чем? В чем?
Со всем мы справимся, все мы сделаем, все будет только отлично.
Все будет хорошо.
Конечно.
С уверенностью в будущем.
Ну, то есть с надеждой, я бы так округлила до надежды все то, что сказал человек.
На неделю хватит настроя? На неделю хватит настроя, как думаешь?
Нет, ну это настрой, это свойство человеческой натуры. Ну, хватит, да? Надолго. Человеку, пока здоровье будет, будет это такой настрой. Как только здоровье не станет, сразу...
Давай, все. Чет, ты давала себе обещание с 1 января начать новую
жизнь? Да, я купила абонемент в фитнес-клуб.
И?
Круглогодичный.
Он и уже пылится? Он уже пылится?
Два раза. Вместо 9. Каждый день, может, было с 1 января каждый день.
Ты ходить. Обещала каждый
я
день себе ходить?
Два раза. Нет, это тетю каждый день, это же чересчур. Ну, хотя бы, ну, три, мне кажется, раза надо ходить.
Ты уже положила его куда-нибудь в дальний темный
два
угол?
Два раза. Нет, абонемент. Я уже потеряла карту. Но вот, я молодец. Прихожу, каждый раз говорю, моя фамилия Аношка, я у вас должна быть там светиться, вот мой паспорт. Паспорт и? Еще при мне, и они меня пускают каждый раз.
Пускают?
Да, и я занималась на групповых занятиях, вот вчера велосипедом. И один раз просто пошла на беговую дорожку, и вот новое. А что у вас, Владимир?
Я себе никаких обещаний не давал. Нет? Начать новую жизнь, нет.
А бросить курить?
Ты с ума сошла?
Нет.
Нет, конечно, вообще никаких, все, хватит.
Какой вы постоянный. Никого не бросаем, ничто не бросаем.
Вообще
никогда. Продолжаем в том же
духе. 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте. По поводу... выхода в Новый год, я считаю, что довольно-таки странно, что если кто-то начинает Новый год с опаской. И согласен с тем мнением, что это зависит от возраста, но когда человеку там 50 или 60 плюс, и он входит в Новый год с опаской, это довольно-таки странно, я думаю, это тревожный звонок, потому что у меня масса случаев, когда наоборот, человеку 27-28, он не знает, что делать, и ищет смысл жизни, в то время как там моя мама там в свои 55, там 60, или там бабушка 75-80, они полны жизни, надежды и так далее.
Есть, спасибо, принимать. Это как бы странно, да, когда человек с опаской, но поскольку речь идет о Российской Федерации, то мы всегда должны быть слегка на стрёме. И периодически, в зависимости от внешней конъюнктуры, ну, внешней для нашего домохозяйства, имею в виду, да, мы вот это вот стрём то сильнее ощущаем, то слабее. Вот по итогам 2016 года...
Кажется, мы так с ним свыклись уже, да, что даже не ощущаем его как стрём. Это такая норма жизни. Вот не знаешь, как там нефть будет, например, стоить, кем не спадет.
Это так тебя волнует, вверх, правда, понимаешь?
А потому что это с рублем связано,
ты
с ценами,
с бокалом шампанского,
с зарплатами.
Ты стоишь бокалом шампанского в полночь, понимаешь, вот с 31 на 1 и думаешь, нет, а не, что с ценами на нефть будет?
Нет, 2017? Вне экономические у меня были мысли. Ну, загадывать желания, вне экономические желания были.
А ты не загадываешь желания, ты думаешь, а вот о чем ты думаешь с бокалом шампанского в руках? О ценах на нефть, понимаешь? О том, хватит ли там в связи с этим тебе денег на покупку новой машины? И, ну, а что?
Нет, конечно. Наверное, более такое расслабленное состояние. А про все вот это вот думается в другие времена.
Слушай,
ну что, наши слушатели?
Голосование, так, смотри. Неплохо, мне кажется.
Надежда.
Наш компас земной. Ну, что, 44% с надеждой входит. 44%. Это позитивный опаска, настрой. С опаской, соответственно, 56% наших слушателей. Ну, 46, давай считать 50 на 50. Когда половина на половину, когда половина с опаской, половина с надеждой, мне кажется, у нас есть перспективы в году 2017, нет?
Да.
Я тоже в этом практически уверен. Давай, поехали еще. 7373948. Слушаем сейчас вас внимательно. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, с Новым годом. Очень рада вас слушать в Новом году, постоянно слушательница Галина. Расскажу об опасках и о том, как начался год. Во-первых, новогоднюю ночь. Не успели открыть шампанское, потому что сломалось от него металлическое, как это,
Ушко отломилось, я правильно? Да?
Ушко отломилось, опоздали. Затем 30-градусные морозы, которые были в области, в 7 километрах от Рублевки.
Алло! Че, накрыли?
Да.
Накрыли
морозы. Ну, наверное, у кого-то отключили отопление. Вот это, наверное, хотел
слушай,
рассказать.
Я же вот только вкатываюсь в Новый год и забыл, что сейчас нужно же о движении, правда?
Да,
движение сейчас, все
поехали. Подъем! Движение.
Вы расскажите, Владимир, сколько нынче стоит такси?
Слушай, я доехал сегодня до работы, 10 километров у меня дорога занимает. Ехать там ничтожные минут 15, ну максимум 20, ранним с утра утром пораньше. Да.
Да.
И я доехал за 880 рублей.
Это оказывается дороговато.
За 10 километров на самом дешевом Uber, понимаешь, 880 рублей.
Очень плохо.
Там коэффициент больше 3.
И сейчас тоже.
Озверели, слушай, там...
А пробок нет, посмотри.
На Блэке было ехать дешевле, чем на обычном, на экономе. Это я уже потом задним умом сообразил. А на Блэке было реально дешевле доехать, ну, вот на автомобиле представительского класса. То есть садишься в Мерседес с подогревом сиденья.
А у них коэффициента нет.
А у них нет коэффициента, потому что он не пользуется спросом.
Правильно, да.
Вот и все.
Всегда, да, не надо экономить.
Садишься и доезжаешь. А в Москве сейчас 3 балла, между прочим. Что там, никто, видимо, по-прежнему не заводится.
Ленинский с Вернадским в сторону центра стоят, и 60-летие октября немножечко в сторону области.
А иначе быть не может, а Ленинградка, конечно же, перед станцией метро Войковской, да, притормаживает, и мы к этому уже привыкли.
Но это все ничто по сравнению с обычными пробками. Это можно сказать, что...
Пока въезжаем,
сколько,
ну что?
Баллов? 3 балла.
Пока не все вернулись. Еще раз напомню, праздники у нас продолжаются до какого-нибудь там, до 14 января. Давай один звонок слушаем вас. Где едете и что видите?
Здравствуйте, Михаил, Москва. Перед Рублевкой внутренняя сторона горит фура. Ну, как уже сгорело практически, остался один остров. И тут как раз-таки пробка по внутренней стороне, а внешняя придорожная тоже все разглядывают.
Вижу. Там километров 7, наверное, собралось пробка. Да, спасибо. Перед Рублевкой там что-то загорелась фура, поэтому там все плохо. И все такое пурпурное. Да, все, сейчас новости. Часов 4 минуты. В эфире программа «Подъем», в студии Анастасия Ножка
и Владимир Карпов.
Доброе Всем утро. Доброе утро. Праздники, по сути, продолжаются. На дорогах автомобилей еще нет. Сергей Даренко еще отдыхает, поэтому мы за него здесь отдуваемся. Но так или иначе уже начинаем, раскачиваемся потихонечку. Год 2017. Что еще хорошего происходило за эти праздники, понимаешь? Мы здесь пока гуляли, отдыхали, там в Соединенных Штатах Америки все-таки решалось. Русские хакеры, они на все способны, в том числе на избрание президента в Соединенных Штатах или нет? И избранному президенту Дональду Трампу, там, и разведчики различные.
Интересно.
Там, да, а вот рассказывали, как это делается все.
А каждый, мне кажется, российский гражданин, читая эти новости, задавал тоже себе вопрос, российские ли это были хакеры? Я не знаю, то есть вот,
уверенности-то нет. И в зависимости от его политических предпочтений, или потирал руки и говорил, господи, какие молодцы, или думал, господи, как стыдно все-таки, понимаешь, опять мы, значит, где-то обфоршмачились и запалились, понимаешь, не очень здорово все это. Я не знаю, ну правда.
Я даже не знаю, может, кто-то и так думал, просто само по себе даже явление, ну то, что там какие-то были хакеры, они там ломают и вывешивают, оно... сначала испытываешь такие волны, то есть чувство гордости, какие мы молодцы, взяли и все белье, действительно, их же, так сказать, технологии, а мы, значит, на них настолько преуспели, что мы теперь можем их использовать, никакие там не беспилотники, а вот такую штуку против них. Потом думаешь, а может, это и не наши были вовсе.
Но ты возгордилась, я не знаю.
Подумаешь, они нашим приписывают это с разведкой, потому что им это выгодно, чтобы, значит, против России бюджет новый получить.
Нет, подожди, ты-то что думаешь?
Был у меня момент такой гордости, был, конечно.
Была? Гордилась?
Потом думаю, вдруг не наши, чего я горжусь. И... Может быть, зря я горжусь.
Слушай, вот. Там же все ждали, когда будет опубликована несекретная часть этого доклада американской разведки, где должны были как раз вывалить доказательства того, что да, Россия точно причастна к хакерским атакам, да, российское руководство само давало команды к проведению этих хакерских атак, да, российское руководство пыталось влиять на выборы в Соединенных Штатах, и да, оно повлияло, понимаешь? Да. И потом несекретная часть секретного доклада была опубликована. Слушай, я разочаровался немного. Почему? Потому что там рассказали примерно следующее. Не вызывает сомнений, по нашему мнению. То есть такие формулировки.
Да, это я видела, да, что нет там на самом деле никаких доказательств, по большому счету.
Ну, странно. И дальше. Об этом свидетельствует там медиа-активность. Очевидно, что...
Мы же с вами умные люди, да, и понимаем, да?
Ну да, 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 да. То есть смотришь и как-то диву даешься. Ну, серьезные люди. Естественно, тут же вспомнили Колина Пауэлла, который с пробирочкой потрясал, рассказывал об оружии массового уничтожения в Ираке и так далее и тому подобное. Ну, то есть, какая-то не очень красивая история появилась. А потом я задумал, а дальше Дональд Трамп такой комментирует, да, действительно, и русские, и китайцы, они все могут быть к этому причастны, ту-ту-ту, но на результаты выборов это, конечно, не повлияло, а все, кто не хотят строить нормальные отношения с Россией, тупые. Слушай, и дальше «Коммерсант» вот сегодня уже публикует материал о том, что, по сути, американцы разделились на тех, кто там готов дружить с Россией или хочет дружить с Россией, налаживать отношения, поговорить, дружить – нехорошая формулировка, и те, кто категорически этого не приемлет, и это становится критерием патриотизма, если хочешь. Но как Обама сформулировал, а он сформулировал довольно метко. Ну, не может американец нормальный доверять Путину больше, чем своим же американцам, демократам, например.
Хотя он не понимает, что это намного проще. Ну, доверять тому, кто к тебе не имеет прямого отношения.
Он говорит, это ненормально. Это abnormal, это катастрофа. Ну как так? Американец будет доверять какому-то Путину больше, чем своему же американцу, пусть и из другого политического штаба, понимаешь? И не может.
А я вот легко себе это представляю.
Нет, ну потому что ты нашинская, понимаешь? Слушай, я пытался себя представить на месте рядового американца и прекрасно понимаю, что шансов практически нет на то, что вот эта ситуация каким-то радикальным образом изменится. То, что будут налаживать какие-то там отношения с Российской Федерацией, ну, по-настоящему. То, что как-то возьмет, да и качнется все это вправо, качнувшись влево по Бродскому.
Ну да, обманываться-то сильно не стоит по поводу Трампа, его вот этих вот действительно там настроев. Сейчас так, потом...
Слушай, ну...
С Обамой тоже было сначала очень хорошо. Помните, как мы все за него переживали, за Обаму, любили его, и он нас...
Не-не-не, я сейчас даже к этому возвращаться не хочу. Просто даже если на это посмотреть с точки зрения этологии, с точки зрения импринтинга, с точки зрения, воспитания нас как неких животных особей,
да,
то в нас же, и как и в американцах, наверняка уже сформирован с детства, там, с подросткового возраста...
Образ врага.
Образ врага, причем довольно отчеткий, ну, отчетливый. Один из объектов импринтинга – постоянные враги. Образ внешности врага формируется в сочетании с другими поведенческими условиями, например, предостерегающими криками родителей. Здесь, ну, классическая история, когда там предостерегают все время, что русские угроза, ты с этим растешь, и ты иначе уже мыслить не можешь. Импринтинг, он же в принципе не поддается коррекции, ну, сложно очень поддается коррекции. Все, ты с этим выросла, ты с этим воспитана, и переиначить себя ты уже не сможешь.
Тогда как объяснить появление всякой либеральной, например, либерально мыслящей общественности в некоторых слоях? Она, кстати, в обоих кругах, и там, и в Штатах, и здесь они же в оппозиции находятся к мейнстриму.
Мать, объяснить можно все, что угодно. Ну, воспитанием в семье можно там...
Да. Точно, упреждающие крики родителей.
Упреждающие крики родителей.
Звучали как раз в обратной, да, ситуации, понятно.
Да, 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 понимаешь? И вот если подумать и вывернуть все наизнанку, то для американцев сейчас вот то самое. Признание России врагом или признание Путина врагом, это и есть признак патриотизма, понимаешь? Как для нашего патриота, скажем, вечные подозрения в адрес Америки или признание Америки врагом тоже признак патриотизма.
Да.
Вот и все. Поэтому, слушай, ну давай честно, мы там в их сторону все время киваем, смеемся и говорим, господи, они полные идиоты, смотри, там разведка нас все время их подозревает, а мы только похихикиваем, потому что их доказательства кажутся нам смешными. А можно вот серьезный вопрос на голосование? Вот для вас, ну загляните внутрь себя, может ли Америка быть не врагом для вас? Может ли Америка быть дружественным для вас государством? Ну, давайте честно, что, да, 134, 21, 35, она может быть не врагом, Америка может быть не врагом, 134, 21, 35. Нет такого, в принципе, быть не может, потому что не может быть. Это 134, 21, 36.
Да.
134, 21, 35, да, Америка может быть не врагом. И 134, 21, 36, нет такого не может быть, потому что они все время что-то затевают, ну, давайте честно.
Ну, на самом деле, если, да, конечно, вообще шире мыслить, то друзей никаких нет, и все потенциальные враги. Ну, так, по-настоящему.
Сейчас начинается. Давай банально что-нибудь верни про армию, флот, про наших союзников.
Наши друзья. Ну, слушай. Ну, это логически, да,
выскает. Давай. 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, доброе утро.
Доброе.
Анастасия, доброе утро. Вот у меня приезжали сейчас вот как раз по обмену ребята с Америки. Вот, и даже вот, ну, мы спрашивали, как вот вообще отношение к России. У местных жителей как бы все нормально, все хорошо к нам относятся и вообще считают Россию, ну, нормальной великой державой. Вот, а как бы я говорю, а как к Обаме-то? Ну, за дурачка его, честно говоря, они, говорят, считают, даже молодежь. Вот, то есть общее мнение, то есть они все понимают, что выдвинули его некие круги, то есть там вот наверху, и что это нужно так было, то ли для политики, то ли как бы, не знаю.
То, что вы описываете...
Да, эгоизм вот, их поддержать.
Нет, то есть тот человек... Так. Давайте так, я по журналистке сейчас подойду. Тот человек, который был у вас по обмену студент, Вот этого гена уже такой нелюбви к России не содержит. Давайте так.
Ну, родители как бы выходцы из Молдавии были.
Ну что ж.
Но он родился уже там. То есть вот он как бы... Ну, то есть отношение такое, что... Нет, так он и говорит, что отношения и друзей, и всех как бы нормально. И вот, ну, знает, что он там выходит из России, и все прекрасно, никакого вообще к нему ни гонений, ни
презрения. Не-не, гонений и презрения, конечно, быть не может. По большей части американцев вообще им плевать, что там происходит в другой стороне планеты Земля, ну, потому что это для них все инопланетяне. То есть есть государство United States of America, и какие-то недоразумения на другой половине земного шара, ну, которые не очень понятно, как они могут вообще называться государствами. Ну, это образ мышления такой. А есть еще такой, знаешь, образ русских. Ну, русские – это, там, я не знаю, и дальше перечисление. Там, вот для кого-то русские – это Екатерина II, черт не знает почему. Для кого-то русские там это вечные враги, конкуренты. Для кого-то, ну, это и так далее. Понимаешь, но для политического истеблишмента они так воспитаны, что они не могут себе позволить мыслить иначе. И вот сейчас Трамп будет пытаться это как-то, я не знаю, ломать или исправлять, но я в это практически не верю. И спрашиваю у вас, для вас американцы могут быть не врагами? Да, 134-21-35. Нет, этого быть не может, потому что не может быть. 134-21-36. 7373-94-8, телефон прямого эфира, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый.
Прошедшего праздника.
И вас так.
Значит, ну, как вам сказать, для меня американцы не враги и не друзья. Я так полагаю, что и мне, как и вам, кстати, без разницы, кто у нас. Это они между собой ссорятся там, пустынники. Земли русской и земли американской. А нам, простому народу-то, что делить?
Нет, это очень хорошо. Мы такой занимаем пассивную позицию, говорим, мы простой народ, почему от нас ничего не зависит.
Почему у нас пассивная позиция? У нас пассивная позиция не только у нас. Вы неправильно говорите, почему пассивная? Мы просто живем.
Ну, да.
Американцы, живем мы.
Они там что-то решают, а мы просто живем.
Нахватали в 90-х годах и решили, что они пуп земли, понимаете. Они вот не спрашивают же нас. Мы хотим, чтобы они были дальше в верхах. Они между собой там не могут разобраться там. Рокфеллеры здесь
Я поясню. Представьте себе себя на месте какого-нибудь, не знаю, Сечина, если хотите.
Давайте.
Или Рокфеллера, в конце концов. Да, и вы сидите в этом своем уютном кожаном кресле и принимаете какие-то важные стратегические решения. Здесь копать, здесь не копать, этим продавать, этим не продавать, с этими дружить, этих куда-то посылать и так далее и тому подобное. И вот вы выбираете себе объекты некие, субъекты, если хотите, взаимодействия. И основываясь на своем воспитании, на своих психологических установках, вы решаете, что вот с этими, да, можно иметь дело, или с этими, скорее всего, опасно иметь дело. Но я и говорю, загляните внутрь себя и ответьте сами себе честно. Вы бы американцев воспринимали скорее как партнеров потенциальных или как потенциальных противников, соперников, врагов, возможно.
Вот вы ответили на свой же вопрос сами. Ну. Понимаете, вот что значит мы? Вот я простой, вы простой человек. У вас зарплата, вы наемный рабочий, я наемный рабочий.
Тише.
Сечин, ну это был, знаете, раньше мы с ним в футбол в одной команде играли по возрасту.
Ну как славно, видите.
А теперь он якобы крупный миллиардер. А крупным миллиардером он стал, как сказал наш уважаемый президент, потому что у Ельцина в команде было 700 американских специалистов, которые проводили приватизацию. Теперь Рокфеллер был покон веков миллиардером.
Нет, слушайте, хватит кивать в их сторону. Я говорю про вас. Будьте собой, в конце концов. Что же такое-то?
Ну, по-моему, человек наболел. Он долго думал об этом, размышлял о происхождении капиталов наших.
И все равно сквозит, ты понимаешь? Ну вот, потому что у Ельцина было 700... Нет,
всё, да.
Смотри, потому что у Ельцина было 700 советников-американцев, которые помогали проводить здесь приватизацию, понимаешь, разграбление народа. Все равно сквозит. Вот то самое подозрительное, негативное отношение.
Нет, они были просто американцы, которые просто делали свою работу, будучи наемными работниками. А вот наши, обогатившиеся, они скорее, мне кажется,
буржуазии, это что?
Да, скорее нового. Внутренние враги.
Конечно.
Воспринимаются как таковые.
Ну и те им помогали.
А что наше голосование?
Да? Чего?
Может ли Америка?
Хотят ли русские войны? Спросите. Слушай, 61% говорит, что да, американцы могут быть не врагами. 61%. Но при этом 39% наших слушателей, почти 40%, говорят о том, что этого быть не может, потому что не может быть. Вот я не знаю, на что обращать внимание, на то, что большинство верит в возможность налаживания отношений, или то, что 40% устойчиво будут воспринимать американцев как врагов. 40% – это много. 40% – это те люди, которых, мнение которых уже не изменить.
Как ты думаешь, это нелегко менять мнение людей?
Невозможно зачастую. Ну, просто нереально. Все. Здесь можно возвращаться к тем самым психологическим установкам. Ну, потому что, ну, как, если тебя воспитывали...
Знаешь, как хорошие психотерапевты, они разговаривают с этими своими клиентами. Ну, насколько я понимаю, да, у них метод такой. Они как это называется, прорабатывают ситуацию или что-то такое, там проживают, ну, человек его проговаривает, вроде бы там переживает по-новому и как-то переосмысливает, смотрит на нее со стороны, успокаивается и там отпускает там какую-то свою обиду и так далее.
Ну, это уже на уровне рефлексов,
так,
все.
Так, может быть, и с обществом условно можно так же поступать, то есть поговорить с обществом, в итоге там показать другую картину, и окажется, что... Ну,
чего? Тебе напомнить про общество, если хочешь? Ну, вот, например, раскол в православной церкви.
Да.
Когда это было-то?
Раскол когда был? Ты имеешь в виду, когда на старообрядцев и на новую...
А нет ощущения, что до сих пор эта история эхом отзывается? Нет? Нет ощущения, что мы, например, до сих пор переживаем революцию, делим на белых и красных? Нет ощущения, что от того, как тебе там чего рассказали в твоем детстве, ты так и будешь воспринимать действительность, и изменить это ты уже не сможешь? Ну вот, вот потому что, понимаешь, потому что рацио здесь уже не работает. Так воспитывают. И как ты будешь 40%, как с ними будешь работать? Каждому психоаналитика наймешь, будешь платить по 6 тысяч рублей за час? Ну как? Ну слушай, а сколько таких психоаналитиков нужно? А нужны ли эти психоаналитики?
Американских надо нанять.
А нужны ли они, понимаешь? Итак, слушай, масса вопросов. 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас внимательно. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Михаил, Москва.
Да, Михаил.
Для меня американцы враги, на самом деле, если честно.
Почему? Почему? Зачем? 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 Зачем?
А это не зачем, это как бы логика обычная. Я сейчас объясню, если как бы позволите. Посмотрите, взаимоотношения вот богатых и бедных во всем мире, оно везде одинаково. Ну, взаимоотношения слоев, скажем так, богатых и бедных. Правильно? Да. Везде есть бедные, везде есть богатые. В Америке есть бедные и богатые, в России есть бедные и богатые, во всем мире так. Ну вот. И взаимоотношения везде, в принципе, одинаковые. Вот ключевое отличие, да, американского, скажем так, взаимоотношения, да, между слоями и российского, заключается, это мое мнение, да, как бы субъективное, естественно.
Да, да.
Заключается в том, что российская элита, она грабит свое собственное население. Ну вот, а элита американская грабит соседей. Понимаете, то есть у них все построено вот на этом, у них так все устроено, они грабят соседей. То есть это может быть кто угодно. Сегодня там это Ирак, Афганистан, там Ливия, там кто угодно. Где есть
соседи,
американцы, они нападают на Чад. Или там на Конго, например. Почему-то они воюют на Ближнем Востоке. Да? Они воюют в Афганистане, это наркотики. На Ближний Восток это нефтяные потоки, там газовые там, и так далее. Ну, вот. И они, естественно, находятся там, где есть деньги. И поэтому пока у нас вот есть вот то, что есть у нас, то есть наша вот территория, там, земельные там, ресурсы, запасы, там, биоресурсы и так далее, они нам друзьями быть не могут в принципе.
Нет, смотрите, вы их воспринимаете как раковую опухоль, то есть вы их лишили возможности, скажем так, договороспособности, вы говорите о том, что они в любом случае будут вести себя так, а не как иначе, и это правда похоже уже на какую-то раковую опухоль, потому что они такие, говорите вы. А с чего вы взяли, что они такие?
А потому что у них внешний долг 20 триллионов долларов, понимаете?
Да они сами печатают эти доллары, слушайте.
Подождите, одну секунду. У них зарплата медсестры в среднем, да, больше в 5 раз, чем получаете вы.
И?
А зарплата у них такая, потому что они живут в кредит, в долг. То есть они берут в долг машины, дома и так далее, а вы это оплачиваете. Это оплачиваете вы, это оплачиваю я, потому что долг растет, они его не отдают, отдавать его никому не собираются. Оплачивает весь мир.
Приходит оранжевый
триллионов, будет 100 триллионов.
Приходит оранжевый Трамп приходит и говорит, слушайте, мы не хотим больше так жить, мы устали.
А с какой стати?
Ну, так он говорит, ну, это ж не я придумал. Хорошо,
я слышал, да, он это сказал, только понимаете, вот вы просто логику немножко включите, а как он это сделает? Как он сделает это? Как он избавится от внешнего долга? Тут варианта два. Либо дефолт американский, да, и все бумаги американские просто падают, и там просто будет раскол США, они просто развалятся. Там же и Техас хочет уйти, и Калифорния хочет уйти. Там будет его сделать, просто не дадут. Он закончит, как Кеннеди.
Да девальвировать этот доллар к чертовой матери, и все, потом выплачивать кредит. Или
кто будет потом вкладывать в американские бумаги? Если он даже Кудрин американские бумаги покупал.
Сами в себя и призывают вкладывать. Ну, то есть, давайте вернем производство на территорию.
Понимаете, американская экономика, на самом деле, вам любой экономист скажет, она держится на американских авианосцах.
Да я прекрасно понимаю, о чем вы рассказываете. Я о другом. Может ли эта ситуация, по вашему мнению, измениться при определенном желании двух сторон?
Она могла бы измениться, если будет смена элит. Понимаете? Но вы думаете, что Трамп лучше Рокфеллера? Я думаю, что нет.
Есть, принимается. Слушай, видишь, все, ну никак и все.
Ну, есть у человека абсолютно стройная картина мира. Правда, я бы, ну, если бы у меня была такая картина мира, я бы стремилась незамедлительно перебраться в Соединенные Штаты Америки, чтобы, ну, зажить наконец.
Чтобы чувствовать себя уверенно, работать там медсестрой, получать в 5 раз больше, чем сейчас.
За счет всего остального мира.
Да.
Мне кажется, да, что...
Паразитировать на этих всех. Ну, чего?
Ну, это такой, да, вот показательный был звонок. Мне кажется, что очень многие так разделили бы такую позицию.
Да.
Примерно там плюс-минус.
И эта позиция не лишена, это я мягко формулирую, не лишена здравого смысла. Другое дело, там, есть ли возможность эту позицию как-то поменять. А 40% говорят, что нет, ни в коем случае, 40% наших слушателей. И это уже на уровне, я так понимаю, рефлексов. Возможно, условных, мы так воспитаны. Но перевоспитать, сломать, это практически невозможно. Тем более, что уже обжигались. Если ты помнишь, была какая-то такая короткая, как вспышка, романтическая эпоха, конец 80-х, начало 90-х, когда там, чего, USA, бейсболки с вот этими, да, с флажками и прочая вся история. Вот эти орлы, вот было такое, да? Понимаешь?
Было.
И все. А потом как-то и разочарование. Слушай, давай сейчас Михаила выслушаем. Да, Михаил. Что случилось?
Доброе утро.
Доброе.
Друзья, несмотря на отсутствие вашего шефа, дискуссия об Америке не прекращается.
А как иначе? Слушайте, они говорят о том, что мы им сломали жизнь. Они говорят о том, что из-за нас выбрали не того президента. Ну, тут нынешний президент в этом уверен. И как вы хотите? Мы, конечно, хотим понять.
Это преувеличение. Дело в том, что мы-то постоянно слышим из средств массовой информации, что где что происходит не по-нашему, виноваты американцы. Все революции делают американцы, все приватизации. Во-первых, вот предыдущий товарищ, вот, пожалуйста, вам картина искажения, так, сюрреализм полнейший, так. Дело в том, что никакой приватизации американцы нам не делали. Я тогда был прямо внутри этого процесса. Они вообще очень удивляются, когда...
Очень просто. Вы, Михаил, агент ЦРУ, ну что?
Они здесь, их здесь не было, ничего они не делали, была безысходность.
Да вы до сих пор здесь.
Все лежало, нужно было что-то возрождать, и просто были обращены взоры к группе людей, которые обладали, ну, они говорили, мы знаем, как надо, но американцы никакого отношения не имеют. Дальше, о внешнем долге США. Ну, понимаете, это сказка, которая уже продолжается десятилетия. Скоро будет 100 лет.
Михаил, на вопрос-то звучал иначе. Может ли эта ситуация измениться? Вы верите в эту возможность или нет, не верите?
Ну, к сожалению, наша проблема, вот России, это колоссальный недостаток, дефицит просвещения. Вот мы люди очень непросвещенные. Тот класс, который имеет доступ к какому-то вещанию вот в обществе, да, он дезориентирован, мы ориентируемся, то есть мы нашли такое состояние.
Михаил, я не готов с вами согласиться по одной простой причине. Человек, у которого уже сформирована картина мира, какие бы он книги не читал, где бы и как бы он не просвещался, он всегда будет находить в этих источниках информации лишь подтверждение своей теории. Картина мира уже сформирована, уже импринтинг, если хотите, запечатлен. Вот это все состоялось. Уже есть образ врага сложившийся. Дальше, какие бы книжки ты ни читал, ты будешь искать подтверждение своей картине мира. Даже если ты будешь читать американские, и где будет прославляться вот эта та самая Америка, и где будет рассказываться о том, что они на самом деле хорошие, ты будешь видеть исключительно то, что они совсем дегенераты и ощущают себя пупом земли. Все. Это то, что ты будешь замечать. А я спрашиваю, да, это лечится? Нет, не лечится. Нужно ли это лечить? Это Михаил мне рассказывает, что мы все дегенераты, и у нас недостаточное образование. Ну, я так не играю. 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Добрый день, Владимир. Добрый день, Анастасия.
Добрый день.
Праздниками вас. Вы знаете, я сейчас не буду говорить там об ощущениях и так далее, потому что вы все правильно уже говорили, и многие точки зрения были представлены. Скажу немножко другое. Ну, знаменитая фраза Суворова о том, что англичанка гадит, это все помнят. Я просто ради интереса посмотрел как-то в энциклопедии, еще в советской большой энциклопедии, количество войн, которые вели за пределы своей страны, английская, вот, великобританская империя в то время, и Россия. Вы знаете, счет был где-то 1:10 в пользу Англии.
Есть тонкость.
А я вам могу сказать, что если вы сейчас посчитаете количество войн, которые ведет США на своей территории, оно несопоставимо больше, чем в России.
И? Какой вывод мы должны сделать? Они могут себе это позволить, мы не можем.
То, что говорил предыдущий слушатель, что да, действительно, американцы любят жить за счет соседей.
Слушайте, когда вы сравниваете, например, количество колониальных войн, есть одна тонкость. мы, вот скажем так, те сражения, которые вела Российская империя, то тоже могут восприниматься как колониальные, ровно потому, что мы так экстенсивно расширялись как империя, понимаете? Они за пределами, далеко друг, вернее, от себя, а мы как-то вот прирастали территориями. Поэтому все наши сражения там в Центральной Азии или на Кавказе тоже можно воспринять как колониальные войны. Вот и все. Как считать?
Да. Согласен, но там не просто там в два раза больше, в три, там в десятки раз больше.
Хорошо, так что, мы можем поменять эту картину или вообще не надо?
А по поводу картины скажу так, было время, когда я сразу после института, после школы, у нас, помните, это розовое время, да, все да. Мы всех любим, и мы не правы, действительно, империя зла. Ну, а потом, когда смотришь, что происходит в мире, то первое отразление, наверное, это бомбардировки Сербии.
Есть, спасибо. Мы долго ждали. 9:30, новости.
Сразу после подъема в программе «Хороший вопрос» экономист Михаил Делягин. В 15 часов в программе «Пиджаки» генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин. И в 17 часов в программе «Против всех» Сергей Бабурин, президент Международного славянского союза.
Говорит Москва. 94,8.
Подъем. Видишь, как хорошо. Сергей Бабурин придет. Будет
да,
опять выкручиваться.
Давно я его не видела.
Да, против всех. Знаешь, как изящно он это делает? Ты говоришь, как? Ну какая у вас позиция? Он говорит, ну как же? За все хорошее против всего плохого. Я говорю, нет, ну четко, давайте сформулируем. Вы за белых или за красных? Он, я за мир во всем мире. И вот так вот, понимаешь? И попробуй тут. Прижми человека к стенке. Слушай, ну ладно, это пойдем дальше. Смотри, что у нас еще происходило. Из плохого, из плохого. 6, 7, 8 января, а то и раньше, у нас все время замерзало Подмосковье. Как только ударили морозы, там стали происходить нехорошие вещи. Там что-то происходило на теплотрассах все время, и у людей отключали отопление. Ну, то есть кто-то меняет окна, как нам рассказывал Андрей 80-й.
Да.
Это повальное увлечение заменой сейчас окон, да? А кто-то замерзал в это время в Подмосковье. Красногорск, чего у нас там еще? Люберцы. Кто еще у нас замерзал? Кто-то еще замерзал же, понимаешь? Королёв замерзал.
Да, да.
И это тысячи людей.
Там просто отключалось
где-то, электричество. Где-то десятки тысяч. Отопление там все, где-то электричество, где-то отопление. То есть беда. Слушай, и несколько вопросов интересует, конечно, традиционно. Вот в таких историях, на самом деле, понять, что происходило. Дальше интересует, а была ли некая участливость со стороны властей? Мы, знаешь, все время как дети ждем, что нас придут, приголубят, там что-нибудь погладят по голове, скажут, да все будет хорошо, не переживай, мы рядом, мы с тобой. Чтобы не было, как с Юрием Михайловичем в 2010 году, когда он где-то в Австрии пребывал, а мы здесь от смога задыхались.
Давились.
И спрашивали, где? И мы как брошенные дети вопрошали, Юрий Михайлович, ты где? Юрий Михайлович, ты где? И так далее. То есть нам не столько важно было, чтобы он разогнал весь смог, сколько то, чтобы он дышал этим дымом вместе с нами. Вот и здесь, когда мы говорим о Подмосковье, всегда, и вообще о каких-то чрезвычайных ситуациях, всегда хочется понять, вот эта участливость со стороны власти, которую мы так взыщем, как дети, она была на этот раз или нет? Вот можно те люди, которые попадали как раз вот в эти праздники, в нехорошие истории, там же присылали страшные, красивые картинки одновременно наши слушатели, понимаешь? Вот эти запененные балконы, когда люди, понимая, что сейчас они будут замерзать, брали баллон с пеной и запенивали себе окна и балкон для того, чтобы не поддувало оттуда, понимаешь? Раньше там газеткой заклеивали, ватку что-то подкладывали.
Как ты говорил, кирпич на газовую горелку?
Да, кирпич на газовую горелку, ваткой все подоткнул, все окна, и вроде ничего, нормально. Ну, эко не видали, отопление отключили. А здесь люди подошли уже творчески, понимаешь, используя последние достижения науки и техники. Взяли и запенили балкон.
Да.
Черт, знаешь, что там дальше делать с ним?
Ну отковыривать.
Я
вместе с дверью.
Слушай,
я так понимаю, летом.
Давай про участливость. Вот, участливость была со стороны власти или нет? Ну, то есть, как вы пережили вот эти все холода, которые продолжаются, кстати? Давай, поехали. 7373-94,8, телефон прямого эфира, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, знаете, у меня коттеджный поселок, там, в ближнем Подмосковье, как раз там рядом с Люберецким районом. Вот у нас как-то отключали свет, как мне строители рассказывают, он такой очень даже недостроенный коттеджный поселок, то есть строители фактически живут, и МЧС пригнал два генератора.
О, то отреагировали.
Да.
То есть, и народ ходил, улыбался. Ну, то есть электричества нет, да и бог с ним, потому что рядом МЧСники, они что-то там сделают. Правильно?
Да, то есть была авария, МЧСники приехали и привезли 2 дизель-генератора и подавали электричество на весь коттеджный поселок. Хотя он даже не жилой, то есть там только идет.
Молодцы. Слушай, давай хвалить, а?
Ну, хорошо.
Участники молодцы.
Это что, да, в пункты обогрева там. Правительство вообще старалось. И в Москве, в самой, и за пределами. Даже в Москве каши кормили.
Мороки. Кормили?
Кормили. Пункты полевой кухни в местах гуляния людей.
Опять я все пропустил. Викинга пропустил, понимаешь?
Были такие пункты. Я, правда, не ела.
Халявную еду пропустил.
Все, дома сидела в основном. Ела дома. Но были люди, которые гуляли. Видишь... Нет, реагируют. Вопрос в другом. Как получилось так, что происходят такие аварии вообще? Ну, вот у меня злобный вопрос немного. По отношению
кто виноват? Что делать?
Нет, я знаю, кто. У каждой проблемы есть имя, фамилия и отчество.
Давай начнем с участливости. Ну, потому что мы чаще всего именно вот здесь наступает разочарование властью, понимаешь? Когда мы говорим, слушайте, мы здесь. Я говорю, да, что? Там или линия занята. Или мы вам перезвоним как-нибудь в другой раз. 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Приятель живет в Красногорске. В общем, увидев все это безобразие, просто закрыли квартиру, взяли детей и поехали к родителям. А я думаю, что причина, так как я профессиональный энергетик, я думаю, что причина в том, что дома строят одни, а котельные строят другие. И мощность просто не рассчитали на все жилые дома. Когда дали по полной мощности, эти котлы и вырубились.
Ну, то есть в проекте где-то заложено. Это старые же дома страдают.
Дома строят одни, а котельные другие.
Ну, старые же дома тоже страдают.
Ну да, денег дали, и все, получили разрешение на строительство. Дом построили, квартиры продали. А что там с ним будет, да плевать. Сдали на баланс РЭУ и там ковыряйтесь.
Есть, спасибо. Григорий из Питера тоже замерзал, пишет нам. Я тоже замерзал в Питере. Присылает термометр. У тебя сколько здесь? Плюс 6 у него в квартире. Видишь, как хорошо люди живут. Мой родной юбилейный замерзал. 59 домов без отопления. Это Степанида написала. Живу на Ленинградском шоссе, дом плюс 28. Иногда даже жарко, пишет пастор. Что еще? МЧС на всех не хватит, это Андрей, спасатель. Сергей в Посад, район Фирма, в домах 16 градусов тепла, Владислав пишет. Ну, 16, не 6. 7373948, телефон прямого эфира. Вот интересно,
реакция... А знаете ли вы, что вы можете взять и вот эти вот платежечки огромные, которые вы получаете, и попросить вам перерасчитать?
Это следующий вопрос. Хорошо. Следующий. Смотри, про власть мне хочется понять. Участливость была или нет на этот раз? Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Живу в Подольске. Слава богу, уж даже жарко в квартире. Но я хочу вас поправить. Вы знаете, что власть на самом деле в данных ситуациях вторичная? Все-таки МЧС первая. Еще у нас есть ГЧС, гражданская оборона, о которой никто никогда не говорит. И именно это дело МЧС вступать, вот чинить сейчас, давить. С властью держать контакт и все прочее.
С властью держать контакт должен только гражданин.
Да, именно власть здесь ничего не сделает. МЧС в данных ситуациях должна оказывать всю помощь, оказывать содействие для ремонта, и уже они должны...
Не, вы рассказываете, как должно быть, и то по вашему мнению, а я спрашиваю о том, как было на этот раз. Все, 7373948, телефон прямого эфира. Как было? Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Я из Королева сам.
Так.
Хорошо ли ты играешь на кожаной флейте?
Это какой-то остроумный человек был, да?
Вот, да, я-то тут уже погрузилась в порядок действий, что нужно сделать, когда у вас температура понизилась в квартире. Потому что это очень хорошо, МЧС и так далее, это прекрасно, но, как правильно пишут люди, МЧС на всех не хватит, когда 59, представь, домов вот в каком-то городе просто выключено. Что нужно сделать? На самом деле, есть определенный порядок действий, который для всех, он единый. Вот у тебя температура опускается. Ты знаешь, что нужно делать?
Первое – это сделать все возможное для того, чтобы тепло больше не уходило. Второе – сделать так, чтобы тепло, какие-то дополнительные источники тепла появились у тебя. Ну, что, все очевидно.
Да, но для того, чтобы взаимодействовать с властью и с органами, которые отвечают за то, чтобы тепло подавалось вовремя, ведь у тебя холодеет батарея, если у тебя холодеет батарея, и температура резко понижается в квартире, то нужно сообщать это тем, кто отвечает за батарею, правильно? как это сделать, это на самом деле есть определенный порядок действий, очень простой. Звоните в диспетчерскую, регистрируйте свой звонок, делайте замер, замер с градусником в течение 10 минут, 1 метр от пола, 1,5 метра от стены. Фиксируйте это, передаете в диспетчерскую данные, вызываете
специалиста. Мать, я замерзнуть не хочу, зачем ты мне вот это рассказываешь сейчас?
Я... Чтобы тебе это починили.
Да ты, ладно, Настя, Настя.
Не, ну можешь завернуться в тулуп, полежать и ждать оттепели, конечно, она скоро, тем более,
наступит. Это по-нашенски, я не про тулуп,
а сделать... И продолжать платить платежки те же самые.
Первое, ты обеспечиваешь безопасность себе и своей семье, а после этого давай уже извращайся с замерами и со всем остальным, если тебе это так нужно. Слушай, мы сейчас доиграемся, тут какие-то уже деятели из Королёва, не совсем трезвые, видимо, не вышедшие еще из праздников, до нас дозваниваются, какие-то глупости из телевизора рассказывают. Давай голосованием выясним. Нас интересуют те, кто замерзали, у кого там случались беды, вот на эти праздники как раз, товарищи. Значит, смотрите, было ли некое участие со стороны власти, ощущалось ли вами? То есть, было ли ощущение, что вы не брошены, что, там, не знаю, к вам постучались, вам позвонили, вас предупредили, или там, пообещали, что скоро помощь придет. Да, было, 134-21-35. Некое участие вы ощущали, было такое. И 134-21-36 нет. Вы ощущали себя брошенными, абсолютно брошенными, никому не нужными людьми. Те, кто пострадал вот за эти праздники, будьте так любезны, проголосуйте. Вот вы сейчас интересуетесь. Да, некое участие наблюдалось. 134-21-35. Вот как из коттеджного поселка, видишь, тут же примчались МЧСники, что-то там поставили два генератора, и они что-то там начали клокотать и давать электричество, понимаешь? Было участие, 134-21-35. Нет, вы ощущали себя брошенными абсолютно. 134-21-36. Слушаем вас, алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста. Угу.
Я звоню из Красногорска как раз. Сейчас 10 градусов в квартире.
О, жара, да.
Вот вы говорите...
По нормам звонить, не меньше 18 должно быть.
Управляющая компания вообще не отвечает.
Так.
Каникулы же. Нет, вот вчера вечером управляющая компания не отвечала. Потом света не стало в доме, потому что все включили обогреватели. Через 3 часа приехала аварийная, вероятно, это МЧС. Возились, наконец свет отремонтировали. Так что вот участие власти было вот в этом.
Ну, то есть...
А так врут, потому что до сих пор тепло в квартиры не подают. Пионерская, дом 2, 10 градусов в квартире.
А приходят к вам, там, поскреблись к вам в дверь, сказали, здравствуйте, мы вот, значит, там, из местной управы. Слушайте, держитесь здесь, мы рядом, мы все сделаем возможное для того, чтобы быстрее...
Ну что вы, у нас больше 100 домов. Кто там будет квартиры эти стучаться? Вы что, милые мои?
Ну я так, на всякий случай. Ну мало ли. Спасибо, спасибо, спасибо. Давай еще, 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Вот это вопрос, можно ли дружить с американцами, и американцы нам враги.
А это при чем здесь?
Мы сами себе враги, понимаете?
Нет.
Хотя бы один с плакатом вышел и сказал, господа, мы замерзаем, как у нас в Королеве, юбилейном тоже.
И?
Половина юбилейного не было воды. Да никто ничего и сообщений даже не прислали.
Знаете, хорошо ходить с плакатом, когда, наверное, чуть потеплее, и когда ты уже обезопасил свою семью. Тогда да. Если ты выходишь с плакатом, чтобы обезопасить свою семью, то, мне кажется, ты в этот момент демонстрируешь свою дегенеративность, нет?
Почему нет? Ну, ты одно другому не противоречит. Я не понимаю, можно вывести...
Соберись! Ну, ты сидишь дома с детьми.
Я знаю, как это решить. Вот сейчас у меня дома температура опустится ниже 18 градусов. Я моментально устраиваю детей... к друзьям, да. Это я делаю быстро в течение там нескольких часов, на самом
хорошо
деле, нахожу им
молодец
пристанище. И после этого я начинаю действовать таким образом, чтобы власти, я собираю акты проверки, повторные акты проверки, собираю все документы.
Минус 30.
Зачем мне плакат?
Ну, вот я про то.
Зачем мне плакат? Я пойду в суд и буду просить перерасчета и компенсации моральной за ущерб, и компенсации, если я в отель поселю детей за отель или еще что-то такое.
Ну, зачем?
Да. да, горнолыжный курорт. Прямо вот отправлю, волен пережидать плохие
сутяга,
времена.
Сутяга, Аношка, смотри, давай голосовалку подведем. 23%, не знаю, можно ли это засчитывать как успех нашей власти, 23% наших слушателей из тех, кто замерзали в эти праздники, ощущали некое участие со стороны власти. То есть они не были брошенными в этот момент. 23% наших слушателей, 77% наших слушателей традиционно ощущали себя брошенными, ненужными, никчемными людишками.
Ну, начинаешь себя чувствовать брошенным, как только у тебя температура в квартире опускается, да.
Нет, это естественно, нет, вполне. Нет, если тебе в этот момент просто кто-то позвонил и ласковым голосом сказал: человек, мы знаем о твоей проблеме. Не ты там кому-то прорываешься по телефонной линии с требованием дать тепло, а тебе кто-то в этот момент позвонил, говорит: человек, мы в курсе твоей проблемы.
Робот,
мы делаем...
робот,
да,
МЧС смс-ку пришлет.
Да пусть.
Оранжевый уровень опасности, доставайте дезипун.
Товарищ, верь, взойдет она, там кто-нибудь тебе шепнул, даже если это будет бот от МЧС, понимаешь? Вот и все. Нам не так много нужно. Хоть чуть-чуть. Хоть инструкцию дали бы там, например, кирпичик на газовую плиту для вот хипстеров. Они же вообще не обучены всему этому. Понимаешь? Они же тоже начинают...
Ты зря их недооцениваешь. Они когда сбреют бороды и оденут шаровары, они будут выглядеть совершенно иначе.
Они же бросаются сразу балконы запенивать. Вместо того, чтобы заклеить аккуратненько и кирпичик на газовую плиту. Вот и все по старинке. Слушай, ну и давай дальше. Уже следующий вопрос. Ты, как сутяга, естественно, бросилась бы потом отстаивать свои права как потребители, да?
Я мечтаю об этом. Ты знаешь, я ни одного суда, ну, ни разу не была ни в одном суде еще. Я только рассуждаю.
Кто-нибудь спровоцируйте уже Аношку.
Если однажды наступит, я, конечно, пойду.
Кто-нибудь спровоцируйте уже Аношку, она хочет с кем-нибудь срочно судиться, и никак не представляется такая возможность. Это ужасно. Понимаешь? Кто, если не ты, будет отстаивать наши права как потребителей?
Нет, единственное, что я отстояла, это я налоговый вычет на обучение и, как это, здравоохранение получилось государство.
Молодец.
Пошла, молодец. Вот и сделала, просто заполнила декларацию, все сделала.
Значит, да. Народ, давай, следующая голосовалка.
Да.
Из тех, кто там вот попал в эту опять нехорошую историю, кто из вас будет требовать компенсации, кто пойдет собирать справки, что-то там еще нужно, кто вообще этим интересуется, кто будет требовать...
Может, позвонят в эфир и расскажут?
Да, сейчас, будет, сейчас голосовалку запустим.
А газета после этого выступила, что
смотри, сделано? Смотри, 134-21-35, вы будете требовать компенсации или вычетов, ну точно, да?
Или вы бы требовали, если бы у вас такое случилось.
130, знаешь, давай если бы докабы, ну, Насть, ну ты чё? Ну, если бы докабы, мы такие все, знаешь, четверть населения Российской Федерации уехала бы уже далеко от Российской Федерации. И если, знаешь, рассуждать намерениями. А я говорю, реально, вы будете, да, требовать компенсации 134-21-35. Нет. Вы полагаете, что это такая норма в Российской Федерации. Эко невидаль. Ну, всякое случается, поэтому вы, скорее всего, связываться не будете. 134-21-36. Ну и подумаешь, 134-21-36. Вы будете требовать компенсации 134-21-35? Нет, вы не будете с ними связываться, 134-21-36. Поехали, слушаем вас. Да, Александр.
А, Владимир Настя, здравствуйте, полковник. Со всеми вас наступившими праздниками,
и
Новым
вас.
Годом, Рождеством и с наступающим Старым Новым Годом. Настя, я прежде всего к вам, конечно, обращаюсь. Вот не надо это самое, во-первых, даже рассчитывать на то, что вы сможете хоть как-то победить в судебном порядке, и эта победа вам принесет хоть какое-то моральное удовлетворение.
Почему?
Алло.
Да.
Почему? Объясняю. Не надо. Во-первых, вы будете судиться полгода.
Да.
Вы будете судиться по месту нахождения администрации и так далее.
Да.
То есть в том же самом районе.
Конечно.
И шансов выиграть у вас практически никаких. Но даже если вы вот со всем вашим, так сказать, пиаром и всем остальным, я имею в виду не с, так сказать, положением, а с бэкграундом, с вашими талантами и так далее, сможете придать этому огромное, так сказать, вот политическое, общественное и так далее значение,
да,
вам выплатят тут 10 000 компенсацию максимум через полгода. И потом пристава будут еще столько же взыскать.
Но выводы-то будут сделаны. Тут же главное не в том, смогу ли я наконец стать богатой и озолотиться,
да,
за счет чьей-то ошибки. Нет.
Я вас перебиваю, да? Но вот несмотря на то, что Владимир вас так назвал, я ни в коем случае не верю, что вы вот такая профессиональная или любительница сутяга.
Нет, я же это сказала, я даже в суде ни разу не была в жизни своей.
Вот и ни не разу. Надо, я вам честно говорю, я занимаюсь аналитикой как раз в юридических вопросах. очень много, да?
Да.
И я вам скажу, шансы выиграть у администрации, шансы выиграть у страховой компании, шансы выиграть у всех, кто связан вот с, так сказать, с руководством, у вас чрезвычайно мало.
Смотрите дальше, шире. Дело же не в том, чтобы выиграть,
это
а дело в том, чтобы резонанс.
Дело принципа.
Какой-то был. Там,
ну, да, резонанс потом такой, вы проиграли суд. Ну, это резонанс. Или то, что вы судились. Это безидейно, на самом деле.
Нет, а к следующей зиме это будут готовы.
Конечно, да?
Спасибо, фирмы, спасибо. Отвечающие за тепло в домах, они будут, ну, московская энергетическая или кто-то?
Ты серьезно спрашиваешь?
Да. Ну, да? Вот когда у них будет вал, например, проблем сейчас, связанных с этим совсем. Ну, или потом руководители этих городов будут
Комментарий.
Они поехали. Же должны...
Я был в суде и не хочу больше муторно, пишет Валерий. Елена Иванова пишет. Красногорск. В администрации всегда есть дежурный, но здесь он сделать бы ничего не смог. Перерасчет его делают и без суда сейчас. А толку? Я не хочу перерасчетов, а хочу тепла, пишет Елена Иванова. Понимаешь?
Ну, да, понятно. Ну, мы же сейчас уже к следующему году начинаем готовиться, я так понимаю. В этом году уже все случилось. Города замерзли, дома отключили от электричества и от тепла местами. Что нужно сделать, чтобы в следующем году или к следующим морозам это не произошло? Сейчас уже все проехало.
Ходить
сейчас
с плакатом, подавать в суды. Я перечитаю те варианты, которые мы можем рассматривать. Да?
Ну, а что может сделать обычный маленький человек? Больше ничего не может сделать. Ну, карикатуру в Шарли Эбду отправить. Что он еще может сделать? У нас это же летнее издание, я так понимаю. Которое
я и загибаю пальцы, смотри. Ходить с плакатом возле администрации, писать письмо Путину. Чего нам еще там? Какие варианты остаются? Судиться. Понимаешь? И из всех этих вариантов, скорее всего, будет выбран второй.
Можно домашнее животное. Письмо. Тут нам советуют завести, правда, действительно, вы берете его, обнимаете, с ним вместе спите.
Мы же, вам будет тепло. Мужа, в смысле?
Но вот. Это если у вас нет, наоборот, этого домочадца, то надо, как это назвать?
Чего?
Ну, животное, которое вас будет греть без конца,
ну,
а сидя у вас на шее.
Да, да. 7373948. Слушаем вас внимательно. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир. Я хотел бы немножко нацию поправить.
Давайте.
По поводу звонка в диспетчерскую. Сейчас такого понятия, как диспетчерство, не существует. Существует колл-центр, который Собянин создал. И вам, вы просто разговариваете с девочкой из деревни, где-нибудь в Курске, которая вообще понятия не имеет, где Москва находится. Понимаете? Она просто записывает вашу заявку, присылает ей номер. И это причем, я не знаю, это, видимо, не стаканность. Я столкнулся с этим, застряв в лифте. Понимаете, вот вы сидите в лифте, и представьте, что вы общаетесь в момент не с диспетчером, у которого рядом сидит мастер с ключом, с гаечным, а вы общаетесь вот с этой девочкой. И записав заявку, она сообщает вам, что вам сообщат, когда это будет. Ну и в течение дня, значит, с вами свяжутся.
Да.
Именно так система работает, вы понимаете? Вот, поэтому, ну, как бы Настя очень... Ну, хорошо так рассказал, но это никак, в действительности вообще никакого не имеет отношения. И еще один очень важный момент.
Коротко.
Точно такую же ситуацию, коротко, была в 85-м году. И власти вели здесь ничего не поменялось, понимаете? Здесь все остается так же. И будет всегда так же. Понимаете, вот 85-й год. У нас замерзает дом. По телевидению показывают, как переселили жильцов в гостиницы, понимаете? И это, а на самом деле, ты звонишь, и тебя просто посылают.
Есть, буквально. Есть, спасибо, спасибо. Вы говорите о том, что никогда не поменяется. Настя с этим не согласна и хочет это поменять.
Есть организация, куда вы можете обратиться. Я могу перечислить. Вы звоните в управу, вы звоните в круглосуточную диспетчерскую департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы или города, в котором вы находитесь.
Еще в Спортлото можно.
Да. Московскую объединенную энергетическую компанию можно позвонить, если она вас обслуживает. На горячую линию по вопросам отопления и горячего водоснабжения.
Слушай, мы сейчас
продвижение не успеем,
пока будете все перечислять, куда можно звонить.
А вы не хотите это слушать?
Звоните
о ножке. Я поняла. Звоните о ножке. У вас только плакат и сумасшедший с картонками.
19% да, будут что-то там требовать судиться, я не знаю, но воевать, короче, 19%. 81% все, выбросили белый флаг.
Ну, понятно.
Давай, молодцы, движение, правильно. Движение.
Подъем. В движении.
Где вы едете? Что там наблюдаете? 7373948, телефон прямого эфира. Та фура, которая блокировала внутренний МКАД перед Рублевкой, по-прежнему, видимо, его и блокирует, потому что там все так же плохо. 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, доброе.
Радио?
Да.
По поводу отопления.
О движении. Сейчас уже о движении нужна информация.
Извините. Ну, дороги свободны. Я еду вот сейчас на работу. Вообще, гибка вся зеленая.
Спасибо. Смотри, Настя... Ленинградка зеленая, ты понимаешь? Даже в районе Войковской сейчас Ленинградка в 10 утра зеленая. Ну не чудо ли новогоднее? Давай, последний, коротко слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, в эфире, пожалуйста.
Здравствуйте, доброе утро. Ну, вас со всеми праздниками прошедшими. По поводу дорог, ну, дороги свободные относительно. Вот, еду по Севастопольскому. А по поводу судов, я, например, не согласна с предыдущим мужчиной, да. Я судилась со страховой компанией и выиграла, соответственно, суд. Да, это
ура!
Было
ура!
Немножко...
Мы вас поздравляем. Мы вас поздравляем с этим. Сейчас 10 утра новость.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Десять часов, 5 минут, в эфире программа «Подъем», в студии Анастасия Ножка
и Владимир Карпов.
Доброе утро. Раскачиваем, раскачиваем год 2017-й, начинаем потихонечку въезжать в рабочий ритм вместе с вами. Ура, товарищ! Настя, давайте сейчас буду сдавать. Сейчас Настя Аношко смотрит фотографии со вчерашнего велопарада в Москве.
Заряжаюсь позитивом, да.
Круто же? Круто, согласись.
Нормально. Я даже подумывала, не принять ли участие, но очень муторно. У меня нет насоса, надо было
люди в тулупах, в валенках.
У меня нету этой маски такой, которая, знаешь, подшлемник называется. Надо же
по Кремлевской набережной. Зачем мне обязательно? Посмотри на этих людей. Некоторые умудрились даже в шортах приехать.
Один. Был такой,
ну,
персонаж,
и чего?
Да.
И чего?
Сегодня в газетах уже про него пишут.
Смотри, значит, сколько неприятных слов было сказано в адрес тех людей, которые посмели выехать накануне на велопарад в Москве в минус 30, понимаешь? Их называли фанатиками, их называли сектантами, их называли идиотами, их называли непечатной лексикой, их называли тоже. Это все про тех людей.
В соцсетях ты имеешь в виду?
Да, в соцсетях, я не знаю, там, в различных публикациях. Там, ну, в общем, не очень хорошо отзывались о тех людях, которые посмели выехать на тот самый велопарад. Но так или иначе он состоялся. Почти час колесили люди по Москве на велосипедах. Их собралось порядка 400-500 человек, которые осмелились это сделать. Угу. Понимаешь? Вот я, честно говоря, таких позитивных комментариев не встречал, поэтому мгновенно хочется за них заступиться. Мгновенно хочется рассказать, что это есть те люди, которые движут вообще что-либо на планете Земля. Ну, то есть, любое начинание, какое там, любое начинание. Любое, это про что угодно сказать, оно должно обладать, скажем так, способностью сформировать ядро фанатиков. То есть ядро фанатично настроенных граждан, которые готовы во что бы то ни стало.
Я знаю одно такое начинание.
Какое, чего?
Раздельный сбор мусора. У нас есть ядро фанатиков, но оно не растет.
Да, и сколько сектантов. Вас? Вас уже 5 человек? 10?
Нас уже. Ну, нас одно, по-моему, это количество людей не увеличивается.
Вы готовы?
Но и не уменьшается.
Вы готовы разделять мусор в минус 30?
Да, ну ты же дома это же делаешь.
Нет, вся фишка в том...
Надо
конечно, должна совершать подвиг какой-то. Вот
это
вчера люди... Вчера люди совершали подвиг. Значит, смотри, не все были столь фанатичными и преданными, и кто-то отказался даже участвовать в этом безобразии. Да, сейчас в сообщество «Вело-МСК» мы звоним Сергею. Сергей!
Да, привет, Владимир.
Привет,
засланная, замерзшая Москва.
Да, Сергей Савриков, «Вело-МСК», как тебя там назвать, координатор, что-то там, кто-то там есть?
Да, основатель сообщества.
Основатель сообщества «Вело-МСК». Ты был среди тех, кто похихикивал над велосипедистами вчера? Или был среди тех велосипедистов, которые душой были с теми, кто посмел выехать?
Я был среди тех велосипедистов, кто остался дома и не смог себя выгнать в -28 даже без велосипеда на улицу. Ну вот, но я с уважением отнесся к силам тех, кто смог, к паровозикам, которые смогли. По-моему, это здорово, что есть люди достаточно спортивные, подготовленные, которые могут и хотят даже вот и проехать по ледяной Москве в -30 на велосипеде. Почему нет?
То есть ты поддерживаешь этих людей, которые проявили себя вот именно с этой стороны вчера, которые посмели выехать, вопреки, а не благодаря? Я правильно тебя понимаю?
Да, мне кажется, в этом нет ничего плохого, и если такие парады собирают участников, значит, они нужны, и раз этих участников сотни.
Смотри, аргументы тех, кто...
досчитывать, да.
Аргументы тех, кто не принимает этот велопарад, который накануне состоялся. Это выглядит дико для Москвы, это первое. Второе, это какая-то показуха, направленная непонятно на что. Что вы этим хотели сказать?
Да понятно, на что. Наоборот, это понятно, почему негативные комментарии. Потому что правительство Москвы с департаментом транспорта ведет совершенно определенную политику переориентирования граждан.
Дептранс накануне говорил. Слушай, Дептранс предупреждал, ребят, не нужно, слушай, вот этой показухи с велопарадом. Они готовы были это мероприятие отменить.
Нет, а сознание людей, это складывается там, ну, вот есть определенная политика проводить. Да, там кому-то она нравится, но кому-то она не нравится, кто привык на своем автомобиле там, на работу ездить в центр. Вот, а велосипеды, это же была такая фишка новой Москвы, Собянина, да, то есть вот появились эти разрешения, это же последовательно, разрешение возить велосипед в транспорте, да. Появилось. Раньше на тебя просто шикали, если ты посмел лезть. Появились вот эти велопарковки, вот этот вот прокат велосипедов.
То есть и ты это все объясняешь читается... происками власти? Хорошо.
Нет, это читается. Власть вообще к этому отношения имеет. Но Шкуматов там написал, что им ни одного не согласовали митинга против платной парковки, ни одного. А тут, значит, вот выезжают люди, организованная целая, значит, банда, и ничего, и не против власти.
Давайте, поэтому... Сергей, вернемся. Почему мы, Сергей, должны почему вас приветствовать? Почему вас должны приветствовать, а? Скажи, пожалуйста.
Ну, если рассматривать велопарад как острие пропаганды департамента транспорта против автомобиля, как ее пытаются преподнести некоторые автоактивисты и целое сообщество протестующих, ну, которых, правда, тоже собралось, по-моему, немногим более 15 декабря на Пушкинской, но тем не менее... Если рассматривать велосипедистов как пропагандистов, то, конечно, такое мероприятие одобрение вызывать ни у кого не должно. Но было ли оно таким для участников? Ну, пожалуй, нет.
Нет, а что для чего
вы
выехали?
Знакомы с участниками?
Что хотели сказать? Подожди, что хотели сказать? Давай, воспроизведи логику адептов велосипеда.
Адепты велосипеда, ну, конечно, показуха, я согласен, но просто я не вижу повода для негатива. И с этим, ну, люди хотели проехать и проехали, ну и бог с ним.
А вы до какой температуры ездите на велосипеде? Вы его убрали сейчас или все-таки иногда имеете в виду, что можете проехаться?
Ну, когда температура около нуля, то можно проехать без всяких проблем, почему нет?
Спасибо. Это был Сергей Савриков, основатель сообщества «Вело-МСК», который нет. Он не относит себя к паровозику, который смог. Ну, то есть он вчера из дому так и не вышел. Я голосовал.
Кого-нибудь, кто участвовал,
сейчас будем,
попросим
сейчас
позвонить.
Нужны участники.
Настолько это страшно. Я вообще не вижу проблемы. Я вообще не понимаю. Они выглядят какими-то героями.
Не надо вот сейчас замешивать все. Ну, перестань.
Но на самом деле, ведь если ты хорошо оделся, то какая проблема проехать на велосипеде? Даже -30.
Нафига? Ну вот, главный вопрос.
Развлечение.
Нафига.
Как это? Нафига это? А зачем на горку идти кататься на тюбинге тоже? Нафига.
Слушай,
это
я собирался
надо?
За них заступаться, здесь получается, я должен их критиковать. Все за что-то за них резко стали. Смотри, вот те, кто вчера выехали на велопарад, они в вашем понимании скорее идиоты. Ну, простите за формулировку. Ну, что, мы искренне же, да?
Да.
Да. Вы их не понимаете, вот так я сформулирую. Вы их не понимаете, кто вот вчера выехал на велопарад, они в вашем понимании скорее идиоты. 134-21-35. Это другой вариант. Они в вашем понимании, ну как это,
настоящие?
Да, молодцы. Молодцы, и фан вообще это было. Это было забавно. Это 134-21-36. Те, кто выехали, они скорее идиоты. Это 134-21-35. Нет, это вообще забавно, и те, кто выехали, они большие молодцы. Это 134-21-36. Голосовалка началась. Нужны те, внимание, нужны те, кто вчера в 30-градусный мороз посмел выехать на велосипеде для того, чтобы принять участие в велопараде. 7373948, телефон прямого эфира, нужны те, кто принял участие в велопараде. Все. Остальных, простите, буду отсекать. Слушаем сейчас вас внимательно. Да, вы участвовали в велопараде, здравствуйте.
Нет, не участвовал.
Спасибо. 7373948, я прошу прощения, нам нужны люди, которые участвовали. Вы участвовали, да, Максим?
Здравствуйте, я каждый день езжу на велосипеде. Я живу в деревне, на трехколесный велосипед.
Секундочку. Давайте. Кто принимал участие вчера в велопараде? Вот в этой показухе нам нужны именно они. 7373948. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Михаил.
Вы принимали участие в велопараде?
Да, я был вчера на велопараде. И я не считаю, что это люди, которые идиоты там выехали в 30-градусный мороз. Я, в принципе, был не особо, конечно, готов к этому, но я ждал этого момента, когда, вот, так сказать, поехать на велопарад. Потому что, в принципе, эти мероприятия, я стараюсь участвовать в этих вот. И, собственно говоря, никогда я...
Нет, вы-то не зачем думал, выехали?
Меня расценивает департамент транспорта как некое пушечное мясо. Если бы они, конечно, в этом рассматривали, я бы туда носа не показал.
Вы зачем? Вы зачем туда поехали? 30 градусов.
Мне просто нравится велосипед и, собственно говоря, покататься зимой по Москве. Это, можно сказать, единственный момент более-менее так свободно, без...
То есть вы...
Было вчера мало народу как-то так.
Алгоритм, вот, алгоритм. Я просто пытаюсь понять. Алгоритм ваш. Вы сели в автомобиль, загрузили в него велосипед, доехали до места проведения акции, сели на велосипед, прокатились по нему по пустой Москве, потому что для вас все перекрывали. А после этого обратно загрузили велосипед в автомобиль и поехали домой. Я правильно понимаю?
Нет, я ехал из Мытищ.
На велике?
В смысле, на велосипеде ехал.
Жесть.
И куда вы доехали? Да. И куда вы доехали?
До центра Москвы.
До Третьей Фрунзенской.
А там дальше туда, в
сторону вокруг Кремля? Да, да, обратно.
А обратно?
А потом до Мытищ опять на велосипеде?
Так же самое до Мытищ.
А зачем? Еще, зачем? Вот просто так?
Да просто так, уже объяснили, прикол.
Просто так. Как говорится, по приколу сейчас.
Спасибо, принимается. Те, кто принимали участие в велопараде, они в вашем понимании скорее идиоты. 134-21-35.
Ну, и сколько таких у нас?
И другой вариант. 134-21-36. Нет, они большие молодцы, и вообще это было забавно. Ну и даешь больше велопарадов зимой. Чего? 134-21-36. Да, даешь больше лыжных гонок летом, даешь больше велопарадов зимой. Чего?
А что, есть вот эти вот у них к лыжам ролики приделаны, они летом.
Называется
у нас
лыжероллеры.
У нас летом тренируются такие
лыжероллеры. Да, есть такие. И палки с победитовыми наконечниками. 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Я был на параде, я отмечал годовщину юбилея постановки меня на учете.
Диспансер. Да. Точно. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Трое суток уже машина во дворе не заводится, ни одного мужиков нет, все модно девушкой. Ни одна женщина даже не дает прикурить. А о каком можно говорить, значит, такое мероприятие, когда, извините, люди отмораживаются? Значит, получается, если отморозят и вели к себе где-нибудь, компенсация будет со стороны Собянина? А нам никто не помогает. Во дворе даже машине никто не подходит. Все девушки отворачивают. Азиаты, кавказцы помогают нам.
Как-то все смешалось в доме Облонских.
Нет, а по-моему, вообще все понятно.
Девушки...
Человек увидел... Нет, смотри, логика такая.
Ядром пролетать увидел, мешала гора кровавых тел. Нет?
Что велопарад призыв ему сесть на велосипед. В то время, как он героически не избавляется от своего автомобиля, однако автомобиль не заводится на морозе, от властей помощи нет, а обратиться, как раньше, к товарищу автолюбителю, автомобилисту или кому-то еще невозможно, потому что прежних их нету, таких вот, знаешь, с отрезанными пальцами в этих самых, в перчатках, с такими...
Есть только барышни?
А есть только бабы, которые не могут помочь. Единственное, на кого осталось надежда, это кавказцы и азиаты, как я поняла, которые постоянно шныряют где-то рядом, значит, ну, я так понимаю, ему готовы помочь, если у них, конечно, есть как прикурить аккумулятор. Это как... значит, у них должна быть своя машина и эти провода еще с собой.
Я в восхищении сейчас, понимаешь, это как написать роман в трех предложениях.
Ну, это понятно очень. Все было, да? Мне кажется, и возмущение. Правда, я не поняла, ну, что... То есть, а что хотел тоже слушатель, чтобы ему тоже... Чтобы объезжали такие пункты прикуривания
чтобы
автомобилей.
Чтобы баб было меньше... За рулем, чтобы были нормальные, вернулись нормальные мужики за руль, наконец, и чтобы Собянин дал всем прикурить.
Чтобы... А вот
вместо того, чтобы может, кататься на велосипеде.
Чтобы была машина, которая с мегафоном ездит и предлагает прикурить автомобиль.
Да. Езжу до минус 25 на велосипеде, пишет рэп КМД.
А потом что?
А потом не ездит на велосипеде после минус 25. Знаешь, а если минус 20...
Слабак.
Минус 24?
Слабак.
Ну, значит, еще можно. Слушай, я все время утром встаю, когда там... И вы,
можно на велике сгонять за новым аккумулятором. Это была смешная шутка.
Я с утра встаю, делаю себе чашку кофе, сажусь к окну и смотрю на улицу. Я вижу каждое утро на улице, как мимо моего окна проезжает человек на велосипеде. Он проезжает по... Нет.
Находишься?
Я надеюсь, что нет.
Шоу Трумана?
Я искренне надеюсь, что нет. По глубокому снегу, в лютый мороз, он все время едет, пыхтит на своем велосипеде, это происходит каждый день. Понимаешь, королева восхищения, что тут еще сказать? Я полагаю, что ему не нужно было принимать участие вчера в велопараде, ровно потому, что ему нечего уже доказывать. Он и так каждый день ездит куда-то там на работу или по своим делам. Чего, нам Илья прислал фотографию велосипедиста сейчас на модных колесах.
Это сейчас?
Это не сегодня? Сейчас.
Это не какая-то
сегодня?
Зеленая трава, я вижу на кадре.
Какая зеленая?
А это что, по-твоему, на газоне?
Да это оттаяло просто, там снег, видишь?
Труба.
Да. Чего? Еще, 7373948, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
А, вот знаете, вот я по поводу велопарада хочу сказать следующее, что это, знаете, такое, мне кажется... Немножко передергиваете в том плане, что это большой протест против ленности, против вот этих 10 дней безделия, пьянства, гулянок. Это вот, знаете, такая любая активность. И в данном случае велосипед, он просто экстравагантно выглядит зимой. Но он вызван именно привлечь внимание, чтобы люди, ну, как бы занимались активным как бы, образом жизни, там, ходили на лыжах, бегали, ездили на велосипедах. И вот это велосипед просто в данном случае просто символ.
То есть это просто символ, просто инструмент, возможность продемонстрировать свое желание не сидеть тупо у телевизора на диване, правильно понимаю?
Да, 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 все верно.
А как насчет пропаганды вообще велосипеда, чтобы мы им пользовались?
Ну, да. Здесь речь идет не просто, велосипед это символ, это речь идет о пропаганде в целом, здорового образа жизни, активности, то есть, которая связана с успехом. Люди, посмотрите, общались на этом велопараде, завели новые знакомства, подружились, получили кучу позитивного настроения, порадовались. Это же наоборот, это один позитив, и этот позитив связан с активным образом жизни.
Ну, то есть в следующий раз можно рыбалку в Москве-реке, подледный лов, например, устроить с набережной.
А потом у них родятся дети, понимаешь, после велопарада. Ну, хорошо же.
Да. Это были дети велопарада 80-го года, знаешь, как-то после...
Смотри, все, смотри, останавливаю голосовалку. 67% наших слушателей... говорят о том, что вот те люди, которые вчера выехали на велопарад, они больше похожи на идиотов.
67%. Сколько?
67% так
они
думают.
Они просто, да, переживают.
Это зависть, думаешь, да?
Что их пытаются пересадить на велосипед.
33% наших слушателей полагают, что это было, во-первых, забавно, и что те люди, которые вчера выехали на велосипедах и прокатились по Москве, они большие молодцы. 33%.
Злые вы, люди, злые.
Почему? Целая треть.
67% против. Меня это удивляет.
Почему?
Почему меня это удивляет? Ну, это нехорошо, но люди вышли, действительно, прокатились.
А восприятие следующее. Нам хотят втюхать велосипед как средство передвижения по Москве. Мы хотим ездить в теплых автомобилях, которые бы, зараза, еще заводились зимой получше, чем сейчас, понимаешь? Угу. А нам всеми впаривают этот велик. В какая бы погода ни стояла, как бы дико это ни выглядело, нам всеми говорят, садись на велосипед, езжай на велосипеде.
А я люблю на велосипеде кататься.
Ничего, так езжай на велосипеде. Чего
поеду.
Ты? Давай, сейчас прям.
Сейчас не готова, а вот летом рассмотрю.
Давай, еще один комментарий. 7373948. Слушаем, не, вас не будет.
Зимой надо впаривать лыжи, чтобы лыжни были такие общегородские, чтобы люди ходили на лыжи.
Вот, здесь я тебя поддержу. Да, доброе утро.
Здравствуйте.
Доброе. Как вас зовут?
Александр, Москва.
Пожалуйста.
Хотел сказать, что не надо так критично относиться к велосипедистам. Вот, как бы... Это не только пропагандирует велосипеды, вот, а пропагандирует тот же самый здоровый образ жизни. Почему не пагубно не относится к тем, кто, допустим, занимается зимним плаванием, там, моржить, грубо говоря. Вот, все сразу, автомобилисты там хотят пересадить. Ну, велосипеды же не предоставляли вот эти вот, как бы,
которые в аренду дают, правильно, все проезжали на своих велосипедах, все как бы рассчитывали на свои силы.
Вы можете ответить на этот вопрос?
По ну, в мороз кататься.
Вы значит, можете?
Не может, нет.
Можете, вы сами себе можете ответить на вопрос, почему к ним такое негативное отношение, раз это так забавно. То есть те, кто купаются в проруби, они, конечно, вызывают больше восхищения, чем тем, кто ездит на велосипеде. В этом парадокс есть, да.
Ну, не знаю, мне кажется, просто все увидели, о, морозы ударили, из дома не хочется выходить, буду дома сидеть, а эти думают, идиоты какие-то там, о, в мороз
подвели.
Ну, если человек может, если для этот мороз никакой опасности для него не представляет, я считаю, ничего страшного нет. Ну, почему?
Спасибо, спасибо. Зачастую мы узнаем о том, представляет нам что-то там опасности или нет, уже постфактум.
Ну, а в метро без штанов, можно я плавно перейду тоже? На...
Это тоже?
Это был вот только что флешмоб.
У нас?
У нас, да. Он вообще-то во всем мире, где есть метро, ну, это тоже такой прикол. Люди собираются
через интернет. А что ты открыла фотографию вообще лондонского метро тогда, если ты у нас?
В том-то и дело, что у нас только что, вот я тебе в Твиттере сейчас открою, задержали этого организатора этой акции на станции метро Цветной бульвар.
Это сегодня?
Ну да, сегодня я видела, я сейчас найду в Твиттере. Полицейские задержали организатора флешмоба. Сейчас, ну как бы это найти через Ctrl-F? Давай я попробую. Подожди, но это я в Твиттере сейчас найду. В метро без штанов. А это не значит, что они без трусов. Я сразу оговорюсь. Я когда увидела они новость, трусах, я подумала, да, что, может быть, это действительно какая-то срамота полная. Вот. Ну, что это значит?
А это не полная срамота.
Но это не полная. Нормально они там в шортах, в трусах, в этих семейках там сидят. И типа как будто бы так и надо. Все голые ноги, как на каком-то пляже.
Так.
Вот. Вдоль сидят на скамеечке. У нас вот задержала полиция. Сейчас будут рассматривать вопрос, что там, как. Сейчас Цветной бульвар, наверное, да?
Ну.
Цветной бульвар. Или без штанов. Нет, так не ищется сейчас лента Твиттера. Ctrl-F не дружит.
И чего ты хочешь этим сказать?
Ну, я хочу сказать, что осуждает у нас вот полиция, смотри, как действует полиция. Она же тоже отражает веяние в обществе, правильно? Вот есть там начальник какой-то, среднестатистический россиянин.
Ну, соберись.
В отделении, видишь... который принимает решение задержать вот так, и печать уплочена.
Соберись, но ты видишь человека, который идет по улице в трусах в 30-градусный мороз. Мне кажется, ему нужно помочь.
Нет,
мгновенно задержать.
Он не был без трусов. Ну, во-первых, это его личное дело, как он ходит. Его задерживать за это не стоит. Ну, может быть, спросить, где вы находитесь. Ну, знаешь, как психическое состояние ориентируется на месте, во времени и в пространстве. Какое-то сегодня число, и где вы находитесь. Если человек правильно отвечает на эти вопросы, то, в принципе, уже можно как бы расслабиться. Вот если он ты говорит, думаешь? Что да, на планете Плюк, то да, можно как бы напрячься в этот момент. Вот, а задерживать его, и сейчас ему штраф там, да, за что? Вот, ну, сейчас начнется расследование. Это вот сродни нелюбви к велопараду зимнему. То есть странное поведение вызывает отторжение в среднем у людей. А это плохо, потому что фриков на самом деле очень любят везде, все. На самом деле мы в душе их любим, уважаем, гордимся ими, хотим с ними общаться, на самом-то деле.
Как это завернуло, да. Понимаешь? Слушайте, что происходит? Как только минус 30, то у нас тянет сразу прокатиться на велосипеде, пройтись без штанов. И почему-то джентльмен в штанах, я не очень понимаю.
А потому что ты их убираешь в метро, в вагоне, в сумку и сидишь в шортах, а он в штанах.
Стоит малый, ну, мужик, который начинает перед тобой снимать штаны. Настя, ну, конечно, я вызвал бы полицию мгновенно. Ну, ты чё?
Не мужик, а все начинают снимать штаны. Там же это же флешмоб. Просто мужик
был бы действительно. Алло, здравствуйте. Да, да.
Доброе утро.
Доброе.
Ну, во-первых, как говорят, каждому свое. А во-вторых, Анастасия, да, вас не связывает ничего. Вот есть в Беларуси, в Брестской области, город Пинск. Вас или родственников?
Ну, может, и есть. А что такое?
Потому что я просто служил с Аношкой, и
Ну, передавайте привет всем Аношкам.
Настя не может быть вашим сослуживцем.
Нет, нет, это могут быть... Это же польская какая-то в своих корнях украинская, белорусско-польская фамилия, в конце концов, Аношка.
В Дубне давным-давно катаются на великах круглый год, пишет 911. А если флешмоб один только пришел, спрашивает Серж 77-й, тогда его...
Флешмоб ваш не удался.
Странный. Тогда получается тот самый, да, получается та самая картинка, когда стоит перед тобой мужик, который вдруг неожиданно начинает снимать штаны молча.
Ну, он же в трусах.
В вагоне метрополитена.
Пусть.
Чего пусть?
Ну, пусть, если вот штаны начинает снимать, ничего, но трусы уже перебор, я считаю.
Ты будешь ждать, пока он начнет снимать трусы?
Ну, с любопытством, конечно, достану телефон, буду снимать на видео, естественно. А что еще делать остается?
7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Меня Владимир зовут.
Да, Владимир.
Ну, полностью поддерживаю участников велопробега, потому что люди смогли, вышли, достигли. И в корне не согласен с Анастасией, что вот нельзя замешивать вот этих товарищей без штанов, которые, по сути, ну, ничего они не совершили. В метро тепло. Вот. Спуститься в метро, снять штаны, это, знаете, большого ума не надо.
Вообще, по-моему, на это должна быть огромная смелость. Если честно, я бы не решилась. Вот так, откровенно говоря, я бы себя очень долго уговаривала взять и снять
это
штаны.
Это не смелость, это глупость. Это надо разделять такие понятия.
А чем они отличаются тогда? Ну, правда, одни похожи на фриков, другие на фриков. Ну и что? Да.
Ну, смотрите, смелость откосить 30-градусный мороз, проехаться на велосипеде, потому что действительно холодно, это действительно сложно. Не каждый человек на это способен. Кстати, вот поэтому их критикуют. Вот многие сидят дома за компьютером, они понимают, что они в жизни никогда не смогут выйти из этого компьютера и сесть на 30 градусов и поехать, потому что это тяжело. Вот. И понимают, они критикуют тех, кто смог. Вот. А глупость — это действительно вот спуститься в теплое метро, да, я не знаю, там, орать песни там, да, какие-то глупые, напиться там, снять штаны в метро, да. Ну, это ж на это тоже нужна какая-то там, ну, что-то должно сподвигнуться. Это глупость, потому что это не достижение, это деструктив.
Короче, да, давайте резюмируем. Велик в Москве приживется или нет? Нам его так старательно впаривают, и мы хотим понять, приживется это зараза или нет.
У вас есть велосипед?
Ну, нет, велик в Москве не проживется, как бы не впарили, да, но я бы, опять же, я бы этот пробег, я бы не относил к впарению велик, это просто люди вышли. Они не приживется, потому что, ну, во-первых, условия, если есть, только вот в центре, может быть, создали там велодорожки, да, вот, у меня есть на работу там, ну, 20 километров, да, еще летом я, может, поеду, когда дождя нету, да, когда плохая погода. У нас тротуары для этого не сделаны, у нас любой дождь, у нас грязь.
Есть, короче, не приживется.
А что, в метро ты с ним? Можно же теперь ходить. Зашел в метро, вышел. От
все,
метро,
новости,
метро,
новости.
Гости на понедельник, на сегодня, на 9 января. Сразу после подъема в программе «Хороший вопрос» экономист Михаил Делягин. В 15 часов в программе «Пиджаки» генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин. И в 17 часов в программе «Против всех» Сергей Бабурин, президент Международного славянского союза.
Говорит Москва, 94,8.
Мы, знаешь, про что забыли? Про курсы.
Про курсы и
российский рынок акций умеренно растет в начале недели. На нефти почти по 57 долларов. Что у нас еще тут хорошее? Рубль начал рабочую неделю легким снижением в отсутствии сильных сигналов. Это все по РИА новостям, я читаю, что. Снижался на 4 копейки к доллару, на 6 копеек к евро.
69,97, вот сейчас,
по-моему, доллар. Не пугай, 59,97.
59,97, 63,27 евро.
Да, это евро. Чего у нас еще там хорошего? Российские специалисты после возвращения из Каира готовят отчет по итогам проверки авиабезопасности Минтранс РФ.
О чем это говорит? Тебя убедит эта проверка. Ну, скажут они, что все чисто. Можно
ехать. Причем десерт это свидетельство того, что они, наконец, уже вот-вот откроют Египет. Вот и все.
Да, я и говорю, откроют, от тебя соблазнит Египет, если его откроют?
Я там еще ни разу не был, поэтому я не знаю, соблазнит он меня или нет.
То есть ты не побоишься полететь туда, ты хочешь сказать?
Слушай, мы, когда выбираем себе место, куда поехать, в первую очередь отталкиваемся не от критериев безопасности, насколько нам там будет безопасно. Мы, как граждане РФ, отталкиваемся от того, чем мы себе можем позволить. Вот и все, мы сначала...
Среди них уже ты потом выбираешь самый безопасный, мне кажется, вариант.
Ну и что?
У тебя же должен быть какой-то пусть коротенький, но список. То есть там, ну
расскажи
что
расскажи мне, где сейчас безопаснее, в Турции или в Египте, скажи, пожалуйста.
Ну вот в Турции еще пока чего наши там? Самолеты не падали.
Угу, зато там каждую неделю взрываются что-нибудь.
Они там сами себя где-то в своих местах взрывают, а так, чтобы вот прям...
Ну, слушай, ладно, это к этому мы еще наверняка вернемся сейчас, какие-нибудь заголовки, не знаю, запестрят.
Сейчас ведь уже к лету надо готовиться, правильно, планировать отпуск.
Египет сейчас, ну, как-то его должны открывать уже. Неспроста же специалисты после возвращения из Каира готовят отчет по итогам проверки авиабезопасности. В общем, это то, что грядет. Из того, что грядет в отдаленной перспективе, есть еще одна тоже любопытная информация. Минздрав РФ предложил ввести запрет на продажу табака людям, родившимся в 2015 году. То есть те, кто родились в позапрошлом году, они вообще, скорее, ну, есть такое предложение, вообще не смогут купить табак.
То есть им никто не продаст. А вайп приравняет к сигаретам, и поэтому курение исчезнет вовсе через 20 лет.
Для людей, которые родились в 2015 году, курение будет чем-то очень запретным.
Да, да, ну, это к этому же все идет, это естественно. Давай, хочешь, проголосуем. По-моему, очевидно, что, ну, там, через 50 лет уже не будет курения в развитых странах.
Чего?
Нет, ты думаешь, останется?
Я практически уверен. Ну, то есть на место...
А я уверена, что нет.
На место никотина придет что?
А, ТГК? Ничего не придет. Просто жизнь нет, обычная нас... будет без никотина происходить, нет. Как она происходила до открытия Америки.
Человек? Ну и да. Что?
И что? А что у нас тут происходило до того, как табак привезли? Ну, на евразийскую часть. Чё? Но это не сравнимые вещи. Ты вот ходишь там, пыхтишь трубочкой,
а ты все это делаешь,
и ничего не происходит, а когда ты выпиваешь,
ты все это делаешь удовольствие для, понимаешь, впадаешь после этого в зависимость никотиновую, алкогольную. Да, в случае с алкоголем,
но алкоголь это эскапизм, меняет твою жизнь.
Да, это психоактивные вещества, можешь... которые так или иначе меняют твое сознание. Ты бежишь от действительности. Никотин – это такая штука. Ты тебе сначала круто, а после этого хорошо. Ну, и круто, потому что ты как большой, а потом тебе хорошо, ну, вернее, плохо уже без никотина. Вот такая история. Ты впадаешь в зависимость какую-то. Поэтому человечество так устроено, что всегда будут люди, которые захотят впасть в определенную зависимость, всегда будут люди, которые будут настаивать на том, чтобы зарабатывать, на том, чтобы...
Ну, чего? Давай возьмем Россию 12 век. Чего? Ну, просто представим себе жизнь среднего там, какого-нибудь обывателя, который, значит, для того, чтобы жить, должен постоянно что-то делать, там, рубить дрова, готовиться там, к зиме или там, косить сено, ну, что-то досеять, там, баба должна там, еду постоянно готовить,
рожать
стирать.
Баба должна, да.
Стирать, готовить всем постель, там, или наоборот, убирать после того, как все встали. Так вот, там времени на алкоголь в качестве удовольствия, ну, практически нет. То есть там наступают праздники какие-то, и там люди действительно начинают, видимо, расслабляться. Слово «бухать» – это, кстати, древнее русское слово, да? И вот они это делают,
но все равно... Давай только не будем все древние русские слова перечислять, окей?
Да, но я хочу сказать, что курение, которое пришло в том виде, там сначала нюхали табак, сейчас, кстати, нюхать табак же не запрещено. Я так понимаю.
Может, я не знаю, кстати.
Ну, вроде бы нет.
Я не знаю.
И, говорят, Екатерина очень любила, поэтому подавала левую руку, чтобы целовать, потому что правая была вся в этом вот...
В табаке.
Да, уже неприлично было, там въелось все и так далее. Ну, так и что? А табак, он несравним, он не как алкоголь. Он, конечно, там приносит какое-то удовольствие, но это совсем же другая вещь. Ты не можешь во время... Твой табак на твой рабочий процесс, он влияет, ну, как бы так,
короче, мало. Что ты мне хочешь сказать?
Что о исчезнет том, что... он, и никто не заметит даже, что он исчезнул.
То жили без него до Петра.
Да.
И нормально будем жить после.
Да.
Так, что ли, получается?
Да, причем во всем в Америке уже не курят. Давай спросим. Ладно. Да очень тяжело.
Да ладно,
ты нормально. Ты был, я знаю.
Ну и все,
там
нормально.
Там сложности не испытывал с этим?
Справляются там джентльмены.
Как будто в угол отходишь и
кому начинаешь там слушай, курить. Прекрати, слушай, вот эти мифы распространять.
Не было проблем, нет?
Товарищ, ну, я, во-первых, уверен, что при нынешнем там, уровне развития всяко найдут какую-нибудь другую дрянь, которая придет на смену табаку, например. Поэтому вот эти все истории про то, что вот сейчас мы откажемся от табака и заживем счастливо, это какой-то миф. Понимаешь, будет что-то другое.
Ну,
давай
голосование.
Чё?
Я предлагаю голосование.
Давай голосовал.
Это всех касается.
Смотри, товарищи, Минздрав говорит, что для тех, это предложение Минздрава, для тех, кто родился в 2015 году, табак, в принципе, вообще никотин, я так понимаю, который неестественно вырабатывается, может быть под запретом в Российской Федерации. И вы полагаете, что это произойдет, и никто этого даже не заметит. Да, 134, 21, 35. Вы полагаете, что это какая-то глупая история, потому что, ну, не сработает в Российской Федерации. Это 134, 21, 36. Вы полагаете, что это сработает, и никто этого даже не заметит. 134, 21, 35. Нет, эта история не про нас. Это 134, 21, 36. Голосование началось. Поехали, будем принимать аргументацию. 7373, 94,8. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
А, здравствуйте, Сергей.
Да, Сергей.
Вот встречал 7-го ночью, из Парижа прилетали семья.
Так.
А дети говорят, ну, невозможно просто дышать. А мама говорит, все курят, везде и все курят.
И что делать? Мы сейчас про себя говорим. Минздрав. Все, кто родились в 2015 году и позже, они уже будут вне табака. Для них табак будет табуирован, он будет под запретом. Вы полагаете, что да, это произойдет, и никто этого даже не заметит?
Да глупость полная.
Почему?
Да нет. Мы курили 14 лет, а ничего в Советском Союзе. Тоже было запрещено продавать. И покупали, и курили. Все нормально было.
Так сейчас, подождите, но сейчас совершенно другая. Тогда это был образ героя там, и так далее. Модно, в фильмах показывали. Сейчас даже их нет в магазинах. Если вы заметили вот эти шторки, дети их не видят. Это очень классно. Но этого нет, как будто бы этого нет. Это невидимая сущность.
Я вот работаю семейным водителем, да. Я вот смотрю, старшая школа французская. Они там выходят, уже там лет по 14, сразу закуривают.
А все решили, что от этого просто нереально отказаться?
Да нет, ну как, кто захочет, тот будет курить, как и раньше было.
Есть, спасибо, принимается. Но тогда не было таких возрастных категорий, для которых, в принципе, запрещали бы табакокурение, понимаешь? А сейчас эту категорию предлагают ввести. Те, кто родились после 2015 года и в 2015-м, все, для них табак будет табуирован, он будет под запретом.
Правильно, табакокурение очень хорошо.
Это не для них, это не про них, если хочешь.
Да.
Это наша новая реалия. Но и вы полагаете, что да, это произойдет, и никто этого даже не заметит. 134-21-35. Нет, это нереализуемая штука в Российской Федерации. 134-21-36. Наше голосование продолжается. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир. Вы знаете, это новое...
Да.
Да, новая реальность в том, что составляет, что образ сейчас человека курящего, это человек, в общем, практически деклассированный. Это уже совершенный бомж, понимаете?
В приличном
обществе вообще
нет.
Не курят, понимаете? Вот где бы вы ни были, ну, это просто неприлично, понимаете? Это, ну, как бы, ну, люди такие изгои, ну, несчастные, больные люди, их надо пожалеть. И они, конечно, исчезнут, безусловно.
Я полагаю, слушайте, я полагаю, что мы до этого еще не доросли, и ровно поэтому...
Нет, мы до этого доросли, вы просто не общаетесь. Я занимаюсь с детьми и вижу поколение, для них курящий человек – это что-то, ну, просто, знаете, больной, ну, мальчик из детдома, там, знаете, вот такое.
Опишите, это поколение какое, это сколько им лет сейчас?
Сколько? Ну, вот у меня есть младшие дети, там, от 8 до 16, там, и 20. Вот эти 20-летние вообще, понимаете, курение, это, ну, как бы, те, кто наркоманит, если только там, понимаете, это вот они могут там курить. А вообще курить как процедура вот это, то, что было вот в фильме «Оттепель» показано, понимаете, настойчиво там пропагандируют. Это уже не канает, понимаете, это все, ушло это время.
То есть курение маргинализировали в Российской Федерации уже, по убеждению нашего слушателя. Я пока этого не заметил. Я был бы, например, сторонником этого, но я этого не заметил пока. А где ты это заметил, ты что?
Я просто хожу в определенных, конечно, я кругах, то есть я там на детских площадках, в парках бываю, там, ну, в основном на... мероприятиях всяких, там около... все это связано с детьми. Вот. Но в том числе я вижу детей старшего возраста. Так вот, курящие подростки есть, но это единицы. То есть это не компании, не по 5 человек, ничего там за углом. Вот эта вот вся классика, она сохраняется. Но это единицы. А среди мам, например, так. Курящих нет вообще. Все? А это очень разные женщины, там из разных мест все приехали, и все там... в разном положении находится курящих нет. В ресторанах пепельниц нет.
Опять я буду въедливым журналистом, я сформулирую так. В твоем круге, Настя,
да, в моем.
Вот это маргинализировано.
Да.
В твоем.
А я не вижу, где бы люди курили. Я не вижу на улице. Идущий человек, курящий на улице, я их не вижу. У нас есть один попрошайка на улице Косыгина, который ходит и пытается стрелять сигареты. Кстати, он снимался в юности в фильме «Отроки во вселенной», играл одного из главных персонажей. Вот. Ну, вот человек сейчас, он ходит с палочкой там и, в общем, это, все время спрашивает, нет ли закурить. Он курит, да, и все. А больше на улице курящих людей я не вижу. Вот в том районе, где я живу, их там нет.
Правильно, если ты идешь все время от стоянки автомобиля к подъезду, и там тебя встречают только один и тот же персонаж.
Я гуляю с детьми, мы проходим там от детского сада, от школы домой, куда-то на кружок мы идем, через парк и так далее, мы ходим в разные места.
Разные места, которые так или иначе связаны с детьми. Прекрасно. Это не означает, что их нет. Пройдись по центру Москвы.
Ну все, уничтожили меня.
Да, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Сергей звать. Ну, понимаете, в 18 лет этот человек будет расти среди папы курящий, брат курящий, друзья курящие. Будет контрабанда, будет. То есть это пропаганда на черт знает куда. Ни о чем не говорит.
Ни о чем не говорит. Слушайте, конечно. Но для них это будет табуирование, они будут расти да и будут, знать.
Если, вот, если я не курю, не курю. Но у меня же есть старший брат, есть отец, который курит, которого я вижу, что он курит. Есть на улице друзья, вот среди ваших студий есть же люди, которые курят.
Я объясню, он же вечно.
То есть не значит, что я буду курить, глядя на своих курящих друзей.
Знаешь, на что Минздрав обрекает этих людей? Он обрекает их быть вечно просящими. То есть даже если им будет там тридцатник, например, они вырастут, уже совсем большими будут.
Вот брать с собой маму или папу
в магазин. Да, и они будут вынуждены у кого-то просить вот тех, кто постарше, купить. Покурить, например. Все время просить.
Да или... не будет никто ничего просить.
Или это схемы какие-то придумать. Сгинут
эти все сигареты, мне кажется, уже довольно скоро. Вот, что у нас там голосование?
Кстати. Давай с голосовалкой, сейчас смотри. 37% наших слушателей полагают, что да, действительно, вот эта инициатива Минздрава имеет право на существование. И да, мы этого даже не заметим. 37%. То есть для людей, которые родились в 2015 году и позднее, запрет на табакокурение вполне себе рабочая штука. Мы себе этот мир представляем, говорят 37% наших слушателей, 63% пока представить себе этого не могут. Так проголосовала наша аудитория.
Угу.
Слушай, ну это много.
Много 37 или много 63? Что 37, для тебя много?
37% это много. Я просто вот чуть-чуть верну вас назад, если хотите. Напомню, что еще совсем недавно, лет эдак, например, 25-30 назад, в Советском Союзе, нынешней, там, на территории нынешней Российской Федерации, были табачные бунты, когда там из-за того, что не завезли сигарет, ну, прям проблема-проблема, катастрофа-катастрофа.
Да.
Понимаешь? А сейчас мы в году 2017, в самом его начале, рассуждаем о том, чтобы запретить табакокурение вообще для целых поколений, которые следуют, которые сейчас уже родились. Вот они, 2015-2016 годы. Для них уже это может быть под запретом.
Да.
Все. И запрет, и когда? 2033 год. Запрет может начать действовать в 2033 году. Они, правда, к этому моменту некоторые уже бросят. 7373948, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Это Геннадий.
Да, Геннадий.
Я вот хочу насчет курения, да?
Да.
Ну, это, знаете, это, в общем-то, неприлично. И потом, ведь в Библии же написано, Исаия, 1 глава, 13 стих, «Отвратительно мне ваше курение». Ну, неприлично ходить вонючему человеку.
Про другое там курение уже речь шла. Там, ну, товарищ, да, дорогой, там другое, наверное, было курение.
Там не про табак.
У вас курение там другое было.
7373948.
Ну, как люди, интересно, да, понимают, все равно полезное. Вот как бы человек не прочел информацию, все равно для пользы дело все идет. Он говорит, все. Курение запрещено в Библии, все.
Все. Все, вот. Да. Слушаем вас, алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Вот я дедушка уже большой.
Так.
Старый-старый. Курить запрещать ни в коем случае нельзя. А вот говорить, что нельзя курить, вот это как раз надо.
А работает ли это? Вам говорили же в детстве, что нельзя
курить. Работает, очень хорошо работает.
Что, вы не курите?
А то, что вы говорите, молодежь, сейчас молодежь очень мало курит. У меня внучка 26 лет, у нее друзья, я вижу, какие, у меня внук. Да не курит сейчас никто. Это как Папанов сказал, дегенераты только сейчас курят.
Правильно, правильно. Я вас поддерживаю. Нет уже такое впечатление? Правда? Ну нет, Владимир, я не о вас.
Как можно поддерживать... Секундочку. Как можно поддерживать субъективное суждение,
которое подается как факт? Они формируются из того, что ты смотришь и видишь вокруг. Вот я оглядываюсь и вижу там, например, пастельные тона превалируют в отделке интерьеров. Ну там, где я бываю, везде. Потому что они, вероятно, успокаивают глаз.
Слушайте, меня пугает следующее.
Ну, смотри, так же и про людей,
говоря про 37%, которые себя представляют эту картину, 63% по-прежнему не представляют. Представляют. А вы их как будто бы не замечаете. Вот те самые 37%. Да. Вы 37% не хотите замечать 63%.
Ну, давай пусть позвонит хоть один человек, который скажет, что он знает, где повально курит молодежь.
Да какая разница, где повально курит молодежь? Люди не представляют себе такого мира, а вы их не хотите замечать. И говорите, да пофигу, понимаешь? Плевать на них.
Слушай, люди когда-то мир себе без лошадей не представляли, потому что это был единственный способ передвижения. Было сложно себе представить, что они уйдут куда-то, эти лошади. А теперь их нет нигде, лошадей. Никто на них не ездит.
Я о другом. Мыслишь,
ну, да, о чем?
Вы не хотите даже с ними разговаривать?
Хотим,
с 63%.
Пожалуйста, вот звонок, ну, давай принимать.
Вы уже успели их назвать идиотами, дегенератами. Вы сказали, что они маргиналы. Это вы называете разговором,
нет, курят, что ли? Курят маргиналы, а те, которые голосовали, они, может, и не курят.
Конечно. Просто теперь давай включай заднюю. 7373948. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Значит, хочу подтвердить, у меня два сына, 17 и 19 лет. Время от времени залезаю в их фейсбуки и контакты.
Ни одной сигареты.
Полностью маргинализовано курение. Полностью. Это отстой и неудачники. Но, сами понимаете, идет, ползет, ползут вайперы.
Да. Понимаете, да? Следующий, рубеж оборон, да.
Да. Да, дальше самое страшное. Ползут какие-то колесики, ползут пластыри. Не никотиновые, не антиникотиновые, а совершенно другим наполнением. Так что свято место пусто-то не будет, к сожалению.
Поэтому...
Но курение умрет. Курение умрет, потому что вот эти 63%, они, конечно, может быть, курят, не курят, но умрут, они уйдут. Через 20 лет это поколение уйдет. И курения как такового никотина не будет.
Поддерживаю.
Но будет другое.
Спасибо.
Будет другой, будем бороться.
Спасибо, понимается.
Будем запрещать всем, кто родился в 2050-м, покупать пластыри какие-нибудь особенные. Что-то за пластыри появились.
Я вот тут вернулись к тому, с чего я и начинал.
Заместиться что... чем-то.
Да, да.
Но курение-то исчезнет, надо это признать, и все, и успокоиться, мне кажется. И молодцы, и правильно делаем.
А чему вы радуетесь, я понять не могу, слушайте.
Потому что хотя бы курение
не будет. Ой, счастье, понимаешь, у нас не будет курения, и
ты
что?
Ты знаешь, что не все курильщики умирают от рака легких, но 99% заболевших раком легких – это курильщики. Ты понимаешь это? Ну, то есть это просто тебе потом живут, как бы уже все равно, ты думаешь, ну какой я был дурак, вот бы еще пожить, там, вот сейчас мучение.
Я какие-то. Про другое, это не решение проблемы, слушайте.
Как это не решение?
Вы замещаете уже не одно
курят.
Другим.
Уже не курят.
7373948, слушаем вас, алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Я вот хочу сказать, я вот 5 месяцев назад бросил курить. И стал заниматься, ну, толстеть чуть-чуть. Ну как, я много раз бросал курить, и много раз потом опять это. И вот я стал заниматься спортом. Я сам вот в охране работаю. И вот каждый день я вот это, днем и вечером. Я хочу сказать тому, что я считаю, что если государство борется вот с курильщиками, а оно должно как-то людей прививать к спорту.
Да, да.
Вот,
да,
и
да,
тут
да,
мы
да,
возвращаемся да. к велопараду в минус 30, да, и как бы закольцовываем нашу программу. Мне кажется, можно слушать сначала.
Прекрасно.
Наш час.
Вы начали с новогодних праздников.
Да, вернулся к разврату новогоднего отдыха, к тому, как
активно
себя да, нужно организовать, чтобы что-то делать. Да.
Товарищи, значит так, смотри, новую жизнь мы уже начали с 1 января 2017 года, там, да? А на велосипедах в минус 30 покатались.
Мы, кстати, не сейчас... собрали мне никто, что себе обещал. Я предлагаю, чтобы сейчас на Телеграм и на СМС нам накидали, кто что себе в новом году пообещал сделать или не делать.
Какой конечно. Подвиг совершить?
Ну да, ну какие-то должны же быть эти 5 миль, что там на себя люди налагают, какие-то штуки.
Обязательства определенные.
Обязательства, да.
Ну, хорошо.
Какие, давай. Ну, а пусть
мы уже об этом не узнаем сегодня, понимаешь? Потому что у нас осталось буквально 3 минуты, а это время мы традиционно уделяем движению. Другое дело, что сегодня с движением все как-то более-менее неплохо. Поэтому, ну, давай, один звонок про курение. Итак, вы себе представляете мир без табака или нет? Коротко, все, дайте, скажите. Если да, то почему? Если нет, то почему? Поехали. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, доброе утро, Николай, город Москва.
Да, Николай.
Мужик без курения в любом случае, я себе не представляю, как человек курящий. Вот. И хочу сказать следующее. Люди, многие скоро бросят курить элементарно, потому что стоимость сигарет, пачки, растет изо дня в день. Та марка, которой курю я сейчас, она стоит уже 125 рублей, а будет стоить 140, дальше 150 и 200. У людей просто не будет денег на это, и это нормально. Вот. А курящих много.
Есть, спасибо, принимается.
Он их встречает в курилке, я знаю.
Бабло победит зло. Все, давай продвижение.
Подъем. Движение.
Слушай, вообще один балл по Яндексу сейчас в Москве. То есть ничего не происходит, кроме внутренней стороны Московской кольцевой в районе Рублевки, где по-прежнему, видимо, стоит та самая сгоревшая фура. И из-за этого там пробка растянулась километров эдак на 5, если на глаз. Угу. И все втыкаются как раз вот в Рублевку. Поэтому, товарищи, будьте бдительны, если вам нужно ехать по Московской кольцевой, то будьте готовы, что на внутренней стороне, на западе, вы просто встрянете. 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, движение расскажите, пожалуйста. О блестящем, роскошном, о движении, на зависть вообще всему остальному году. Смотрите, Сущевский вал традиционно тормозит. Видишь, радость какая-то. Есть надежные места еще в Москве, где можно встретить гарантированно.
Это, наверное, потому что там техника едет, нет?
Нет. Просто потому, что это Сущевский вал. 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. На Сущевке от центра пробочка образовалась. А так, в принципе, город пустой, на самом деле один балл.
Есть, один балл. А ты знаешь, то ли все еще не вернулись, то ли многие сегодня не завелись, но вот прям хочется порадоваться. Вот
ну, из невернувшихся, да, я сейчас не вернулась, сейчас не завелась, абсолютно точно.
Кто-то не вернулся, кто-то не завелся, и в итоге мы едем сегодня по Москве спокойно. Радость какая. 7373948, еще один звонок, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Доброе утро. Я как раз в этой ужасной пробке по внутренней стороне около Рублевки. От Можайки до Рублевки 3 часа 10 минут.
3 часа 10 минут.
Всеми путями.
Потрясающе. Спасибо. Слушайте, ну терпению вам. Что-то еще можно добавить про эту пробку. Да, ну, я так понимаю, что еще не убрали эту фуру. Если так долго ее не могут, вот эту аварию, растащить, возможно, там не обошлось без жертв. Не знаю. Обычно так это происходит. Если кто-то там пострадал, то после этого приезжают сотрудники ГАИ, долго разбираются, что там произошло, и вот эти ограждения, и все остальное. А может быть, просто фура так дико мешает. 7373948, еще один звонок, совсем коротко. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
День добрый, господа ведущие, день добрый, Россия. На самом деле, Москва моей мечты, все летит. Единственная проблемка при съезде с шоссе энтузиастов на внутреннюю сторону МКАДа, небольшое ДТП, но в целом несерьезно.
Ура, товарищи, это был первый рабочий день в 2017 году, по крайней мере для нас. Так что все, начинаем жизнь заново, традиционно, 11 утра, новости.
Подъем.